Друзья, у нас сегодня 14 апреля 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас семинар, посвященный такой теме, как ньяса-йога, как йога-массажа, как массаж. Вся архивная информация у нас на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, напоминаю, также у нас есть курсы для самостоятельного изучения йоги по адресу курс.openyoga.ru. Была у нас до этого серия семинаров, касающихся ньяса-йоги. И прежде чем мы пойдем рассматривать связку уже в более практическом таком приложении, таким разделом как массаж, как йога-массаж, давайте-ка мы с вами сперва сделаем небольшой такой экскурс, вспомним основные моменты по ньяса-йоге. Кто никогда не сталкивался с ньяса-йогой, вообще не знает, что это такое. Ага, чудесно. Кто хоть на одном семинаре был или его смотрел, слушал в записи? Ага, замечательно, чудесно. Кто не знает теорию ньяса-йоги? Великолепно, великолепно. Хорошо, давайте тогда начнем от простого к сложному и быстренько основные моменты, касающиеся ньяса-йоги, озвучим. Итак, друзья, у нас есть масса способностей, масса возможностей, которые определяются нашими органами чувств. У нас есть зрение, обоняние, слух, вкус, значит, а также есть у нас осязание. Ньяса-йога в первую очередь работает вот с этим фактором осязания. Считается, что за принцип осязания отвечает наш сердечный центр. То есть, если вы внутренним взором начнете концентрировать свое внимание в центре груди, то где-то там находится наш сердечный центр. Согласно теории йоги, он отвечает за саму возможность наличия тактильной информации. То есть сам принцип того, что может быть что-то осязаемое через тактильные ощущения, формируется на уровне сердечного центра. С другой же стороны, известно, что сердечный центр, сбалансированный центр, это тот центр, через который наше естество или наше проявление в нашем теле наиболее гармонично проявляется. Более высшие центры в сторону головы, они заставляют смещать, ну, они смещают наше проявление в сторону интеллекта, в сторону такой некой абстракции. Наоборот, нижние центры, ниже сердечного центра, они в большей степени уводят нас в мир ощущений, в мир каких-то таких, может быть, смутных переживаний. Сердечный же центр, он как бы равно удален и от энергии в основании нашего тела, она же энергия кундалини, и от принципа интеллекта сознания в макушке нашей головы. Поэтому считается, что если то или иное решение вы принимаете так, что у вас нет никакого отторжения на уровне сердечного центра, то, как правило, это самое грамотное, сбалансированное решение. Поэтому во многих народах есть такая поговорка, что доверься сердцу, прислушайся к своему сердцу. Ну, действительно, иногда разум нам будет говорить что-то одно, а чувство что-то другое. И как в жизни в реальной поступить, очень тяжело бывает определиться. Нужно какое-то сбалансированное, уравновешенное решение. Так вот, сердечный центр, он с одной стороны отвечает за это сбалансированное принятие решений. С другой же стороны, он отвечает за тактильные ощущения. И поэтому, если мы так или иначе воздействуем на наши тактильные ощущения, мы тем самым лучше осознаем свой сердечный центр и в своей жизни принимаем более взвешенные, разумные решения тех или иных задач или проблем, с которыми мы сталкиваемся. По этой причине получается, что работа с тактильными ощущениями в некотором смысле делает нас мудрее. Мы начинаем как бы все проблемы ощущать своей собственной шкурой, если так можно, так сказать, грубо достаточно выразиться. И безусловно, эта способность, этот фактор применяется в йоге, так как он в значительной степени ускоряет все йоговские процессы. Ну, действительно, делаете ли вы хатха-йогу, крия-йогу, какие-либо медитации, всегда есть возможность скатиться либо в излишнее умничание и как бы себя насиловать теми или иными практиками, даже не осознавая это, либо наоборот, слишком уж как бы так уходить в такие туманные, темные ощущения, которые очень тяжело классифицировать. То ли это наша лень и глупость, то ли это законный отдых. Так вот, работа с тактильными ощущениями позволяет как раз очень четко уравновешивать все процессы. По этой причине ньяса-йога используется как, в первую очередь как катализатор всех йоговских процессов. Считается, что ньяса-йога в 7-10 раз ускоряет все йоговские процессы, и, соответственно, вам надо меньше времени, чтобы достичь результата. Кроме того, такая однозначная связка с так называемой бхавой. Ньяса поддерживает бхаву. То есть этот фактор, который нельзя недооценивать в практиках высших йог. Бхава — это особое такое состояние, ну, может быть, самое близкое, ну, одно из возможных слов перевода можно на европейские языки назвать как вдохновение, что ли. Как озарение, вдохновение. Так вот, работа с тактильными ощущениями, как ни странно, очень серьезно влияет на деятельность нашего интеллекта, на те или иные физические или психические, или ментальные такие, вот знаете, трудные процессы, которые идут при занятиях йогой. Также ньяса-йога в значительной степени снижает, знаете, побочный обратный эффект от перестройки тела. Так как, если мы начинаем заниматься йогой, то, безусловно, вся грязь, все там, не знаю, на физическом уровне, может быть, какие-то токсины, нейротоксины, как сказали бы какие-нибудь медики, или какие-нибудь другие факторы, о которых еще современная наука не знает, но которые проявляются как грязь внутри нас, они начинают выходить из нас. Знаете, любое очищение — это всегда очень болезненный процесс. Я всегда в качестве примера привожу такую ситуацию, когда вы, скажем, дома убираете. Вот вы дома не убирали в своей квартире несколько, скажем, месяцев, да? Потом начинаете убирать пыль. Там какие-то старые коробочки из-под каких-то там, значит, мобильных телефонов. Там какие-то бумажки, какие-то чеки. Да? Еще, в общем, весь этот хлам, покрытый слоем пыли. Вы начинаете это убирать, вся пыль начинает летать по комнате, вы начинаете ей дышать, чихать, кашлять. Потом устаете, голова болит, вам плохо, уже сами не рады, что взялись за уборку. Вот примерно аналогия такая же, когда мы иногда слишком ретиво беремся за те или иные практики в йоге, такие как пранаяма-йога, ну иногда даже хатха-йога. и выделяются вот эти вот, эта пыль внутренняя поднимается, и нам становится плохо. Так вот, работа с тактильными ощущениями, как ни странно, как такой пылесос, он позволяет более эффективно устранять, выводить из организма, я не знаю, как это, так сказать, охарактеризовать, там процессов много, все побочные продукты или все побочные явления от очищения и перестройки нашего тела. Что в значительной степени облегчает жизнь, ускоряет все процессы и помогает нам. Значит, так вот, по этой причине, применяя ньяса-йогу, мы можем, ну как сказать, более безболезненно переживать некоторые такие критические моменты чистки. Что любая перестройка — это всегда очень болезненно. Вспомните, как Советский Союз разваливался по кусочку. Да, и что после этого началось. Идеи были замечательные, все перестроить на новый лад, а к чему это привело? Друзья, вот в этом смысле работа над собой — это как действительно перестройка государства. Все уже как-то сложилось по одному, уже какая-то своя определенная коррупция, свой какой-то определенный криминал, какие-то свои порядки, свои властители и так далее, и так далее. А тут раз — власть поменялась. И все-все начинает вот так бурлить. Об этом, на самом деле, этот фактор известен из самых древних трактатов. Действительно, это можно интерпретировать как тот факт, что вы начинаете уничтожать свою негативную карму или зерна своей негативной кармы. Это всегда очень болезненно. И поэтому нужны вот эти вспомогательные инструменты, чтобы сделать не таким ужасным этот процесс. Значит, теперь несколько слов о предыстории, о первоисточниках, где вы можете прочитать о ньяса-йоге. Я просто после предыдущих семинаров время от времени ко мне люди подходят и говорят: ой, а что бы нам почитать, ой, а где бы нам почитать. Значит, друзья, как и большинство мощных и высших разделов йоги, ньяса-йога практически исчезла. То есть остались скупые, куцые какие-то описания, причем, знаете, такого характера, уже в большей степени касающиеся применения ньясы, нежели самой теории ньясы. В первую очередь, вот эти вот крупицы знаний, которые дожили до нас и наиболее могут быть, ну, легко обнаружены и исследованы, это те знания, которые сохранились по ветке тантра-йоги. Значит, есть такой раздел тантра-йоги, есть многочисленные тексты, которые называются тантрами. И вот в описании тех или иных упражнений или тех или иных практик достаточно часто встречаются практики ньясы. Причем для самых... Слушайте, кто там так вкусно ест что-то, а? Значит, так вот, значит, я буду тогда пить. Значит, и... Вот в многочисленных тантрах есть упоминания, но они, знаете, как вам сказать, они более носят прикладной характер. Иногда даже достаточно такой, ну, не сказать курьезный, но такой, знаете, узкопрактичный. Допустим, для воина перед битвой, как защитить части тела от возможных ранений там, или поражений. То есть, что вот надо с известными мантрами делать ньясу всем частям тела, то есть, ну, так или иначе тактильно воздействовать над них. И якобы это в дальнейшем защищает от повреждения или, допустим, от каких-то других угроз. Иногда, наоборот, практики ньяса-йоги упоминаются в контексте самопознания. То есть, когда человек, допустим, может делать как сам себе ньясу, но более эффективно, когда ему кто-то делает извне, и тем самым как бы через эти тактильные ощущения человек лучше понимает устройство своего тела, всех процессов, всех каналов и центров. И более того, очень таким избирательным образом начинает воздействовать на те или иные каналы и центры. На одном из предыдущих семинаров я сравнивал эту, знаете, способность как игра на арфе. Представьте, что человек это арфа, большая арфа, много-много-много струн. И для того, чтобы вызвать то или иное состояние, надо возбудить какое-то чувство, какую-то эмоцию. А согласно идеологии тантризма, все наши эмоции так или иначе запрограммированы на уровне тех или иных наших внутренних центров, те, которые называются там чакры. И вот подобно тому, как хороший музыкант может перебирать струны, получать очень красивую гармоничную музыку, точно так же и в практике ньясы. Можно таким образом воздействовать на разные участки нашего тела, что внутри все процессы начинают гармонизироваться и начинают открываться в нужное, как, наше устремление начинает течь в нужное русло духовности. То есть это очень мощный инструмент. Так вот, в тантрах упоминаются о таких практиках. Многочисленны еще другие практики, которые так или иначе связаны с самопознанием, также используются в ньясах. В тантрах в основном эти практики имеют такой, знаете, чисто описательный характер, что дотронься туда-то, скажи при этом такую-то мантру, иногда визуализируй это. Так, только чуть-чуть побыстрее, я отвлекаюсь, здорово, тема тяжелая. Друзья, я попрошу, как-то давайте мы сейчас ментально сконцентрируемся, сделаем такое общее ментальное пространство единства мыслей, потому что темы, которые я сейчас вам излагаю, абсолютно неочевидные. Вы можете всю свою жизнь читать тантры и ничего не понять. Поэтому давайте как-то мы быстро-быстро на единую волну. Все-таки семинар это для того, чтобы мы очень напряженно работали над собой. Напомню вам, семинар это не праздник жизни. Это не драйв, это не расслабон. Это серьезная работа над собой. В первую очередь за счет вот ментального осмысления древнего наследия йоги. Итак, в многочисленных тантрах мы встречаем в большей степени в описательном характере, как с помощью тех или иных ньяс достигать тех или иных результатов. Самые разные еще раз приложения могут быть, там, как решить те или иные задачи физические, психические, ментальные или взаимодействие с окружающим миром. Также дается теория. Теория достаточно хорошая дается, но, как правило, реже. И еще раз, в таком, как бы вам сказать, немножко урезанном виде, не в таком полном, как хотелось бы. Исходя из этой теории, прослеживается достаточно жесткая и однозначная связь между такой вот глубинной мантра-йогой, так как различные ньясы к различным телам тела, частям тела, они сопровождаются...
Слушайте, что-то пищит.
Они сопровождаются разными, разными мантрами, также разными визуализациями. То есть, мало того, что вы должны дотронуться до определенных частей тела, себе, либо кому-то другому, так вы еще должны при этом произнести соответствующую мантру и иметь в своем разуме соответствующий образ. Тогда вот что-то такое случается, как ключ к замку. Эта практика подходит, проворачивается и раскрываются те или иные наши способности, сверхспособности и так далее и тому подобное. Поэтому в первую очередь, если вы будете изучать, если вы захотите познакомиться с первоисточниками, ну, наиболее доступными для западного человека, обратите внимание на тантры. Многие из них переведены на английский язык, некоторые даже на русский язык. Там вы найдете хоть что-то. Ну и в первую очередь я отсылаю вас к такому, как бы сказать, светилу всего того, что связано с тантра-йогой на Западе, а именно к сэру Джону Джорджу Вудрофу. Также он известен под псевдонимом Артур Авалон. В его совершенно чудесных книжках, но, правда, написанных достаточно таким тяжелым английским языком, вы найдете, почерпнете массу ценного. В первую очередь в таких трудах, как «Маха Нирвана Тантра», «Змеиная сила», «Гирлянда букв», «Garlands of Letters», если по-английски. Также многочисленных других трудов, работ. Там он сочетал достаточно такой хороший академизм ученого, с одной стороны. А надо сказать, что сам он был судьей в Индии, занимал достаточно высокое положение. А с другой стороны, вероятно, был вхож в одни из самых закрытых йоговских кругов, которые на тот момент только лишь существовали в Индии. Об этом, в частности, свидетельствуют косвенные упоминания им многочисленных трактатов, которые сейчас, в настоящую эпоху, недоступны. То есть, в то время, когда он жил, это был рубеж, значит, соответственно, 19-20 века, у него была возможность общаться с последователями йоги и тантры, которые достаточно досконально ему объясняли смысл и значение тех или иных йоговских практик. В настоящее время мы видим, что... Да, и он сделал такой очень хороший синтез из такого хорошего научного анализа, с одной стороны, и глубинного переживания, понимания этих практик. По всей видимости, он сам их практиковал. И поэтому, как бы, получилось достаточно интересно. Хотя написано, еще раз, очень тяжелым академическим языком. Более поздние, к сожалению, попытки так или иначе приоткрыть те вот эти вот тайны, связанные с такими практиками, как ньясы и прочее-прочее, которые предпринимают наши индийские братья и сестры, к сожалению, зачастую имеют налет либо уж такого совсем, знаете, мракобесного мистицизма, что не есть оптимально, либо такую, знаете, уж совсем... отмороженной религиозности, которая очень плохо воспринимается на Западе. Ну, то есть, вот не хватает немножко такого, как бы вам сказать, ну, не побоюсь слова, здравомыслия, вот так. Поэтому как бы приходится вот обращаться к этим источникам, которым ну вот уже буквально, что называется, на днях 100 лет. Потому что первый трактат, который был издан Артуром Авалоном, это была Маха-Нирвана Тантра, она издалась буквально перед началом Первой мировой войны, то есть в 1914 году. Теперь дальше мы идем. Итак, под ньясой, ну то есть если анализировать само слово ньяса, что оно значит, то одно из возможных интерпретаций, то есть происхождение этого слова, это, ну, если перевести его на русский язык, это как вкладывание. То есть, когда ты, как бы, знаете, как берешь рукой что-то вот-вот куда-то вкладываешь. Ну, действительно, если осознать эту связку между касанием и мантра-йогой, то ты как бы берешь мантру и вкладываешь ее в нужную часть тела. Так вот, ньясы бывают в этом смысле такие, которые человек делает сам себе, дотрагиваясь сам до своих частей тела, с теми или иными, соответственно, мантрами и визуализациями, а иногда с привлечением еще дополнительных таких средств. Одно, знаете, такое из, может быть, наиболее популярных в Индии, это так называемый священный пепел. Вы, вероятно, видели на многочисленных фотографиях изображения индийских садху. И вот они все, значит, разрисованы. Ну, иногда достаточно примитивным образом. Там у кого-то точка между бровей, у кого-то три полосы горизонтальные. У кого-то полоса вертикальная. А иногда это рисуется такими цветными ингредиентами. Но наиболее такая, знаете, простая и популярная форма это священный пепел. Это когда делается практика с огнем и, соответственно, визуализация на этот огонь, то, понятно, после костра остается пепел. И вот считается, что он полностью пропитан теми мантрами, которые произносились во время этого огненного ритуала. И в дальнейшем, если ты их наносишь на те или иные участки тела, то ты мало того, что делаешь ньясу, соответствующей мантрой, но ты еще привносишь, как бы сказать, питание для тонких структур. То есть вот, смотрите, здесь такая есть аналогия некоторая. Вот если у вас, скажем, тело зашлакованное, вы ели очень долго не очень хорошую пищу, полную консервантов, полную всяких там добавок. Ну, то, что, чем сейчас, к сожалению, грешат производители еды. Еще раз говорю, я очень с трудом представляю, из чего может сделано быть молоко, которое месяц стоит и не скисает. Что они туда намешали? Так вот, если вы хотите очистить свое физическое тело, вы, соответственно, должны уж перестать кушать консерванты, а заняться здоровым образом жизни, здоровой едой. Тогда постепенно все грязные элементы из вашего организма будут вытеснены и выведены чистыми элементами через какое-то время. А вот что делать, если вы хотите, так сказать, более тонкие структуры почистить, так называемого тонкого тела и причинного тела? Напоминаю, согласно концепции йоги, помимо нашего грубого тела, которое мы все любим, знаем и привыкли к нему, есть также более тонкие структуры и причинные структуры, составляющие, значит, соответственно, более глубинные какие-то наши оболочки. Так вот, если вы хотите его почистить, тонкое и причинное тело, то есть мы-то не знаем вообще, что это такое, из чего оно сделано, из какого вида материи, энергии. То есть современная наука ничего про это вам не скажет, просто потому что современная наука про это ничего не знает. Может быть, это будет открыто в будущем. А в древних трактатах достаточно однозначно сказано, что подобно нашему грубому телу, у нас есть тонкое причинное тело, которое также сделано из материи. В этом смысле тоже материальные тела, но только тонкая материя. И вот получается такая вещь, что, грубо говоря, эти тонкие структуры тоже надо кормить. И они тоже как-то извне берут тонкие элементы. Если снаружи они чистые, уместные, то тогда мы хорошо себя чувствуем. Если же они неуместные, мы плохо себя чувствуем. Говорят, что именно этим определяются такие всякие курортные зоны. Мой зайка подтверждает меня. Вот, что едешь куда-нибудь, знаете, в горы, на какое-нибудь там, в лечебное место, а там вокруг этих тонких чистых элементов много, и ты невольно и невольно через дыхание, через общение, просто через нахождение, как бы, их приобретаешь. Хотя еда та же, что ты ешь и в другом месте, ну, чисто с физической точки зрения. Но ты становишься все более здоровым человеком. Вот, то есть, есть такие места, где, когда мы в них находимся, там больше чистых элементов для наших тонких и причинных структур. И, как правило, это очень благотворно оказывается на нашем здоровье. Есть, наоборот, места, где эти как бы тонкие элементы, ну, совсем неуместны. Они подобны консервантам в еде. Если мы там находимся, мы их набираемся, и, значит, мы себя не очень хорошо чувствуем. Да, так вот, считается, что если уж нет возможности жителей посещать такие места, где есть такие чистые элементы, то вот можно отчасти компенсировать через этот священный пепел, когда мы намазываем свое тело в определенных участках этим пеплом с помощью мьяцы, мы тем самым помогаем перестройке своих тонких и причинных структур. Некоторые, значит, вот в Индии, если такие адепты всяких наук тайных, иногда полностью себя вымазывают в этот священный пепел. Некоторые нет, ограничиваются, допустим, несколькими мазками по всему телу. Еще раз отсылаю вас, это раньше был клуб кинопутешествия, сейчас его, по-моему, уже прикрыли, да? Ну, какой-нибудь хороший, вменяемый такой фильм, такой, знаете, бхавный. Вот Сенкевич раньше был хороший, да, снимал, а сейчас все какая-то, все реклама скрытая. И вот о жизни, бытии и так далее. И вы должны понять, что за каждым ритуалом, за каждым действием скрывается какой-то смысл. Но, может быть, западные люди не совсем его еще понимают до конца. То есть тот факт, что там многие из них ходят абсолютно обнаженными и вымазанными в пепел, вовсе не значит, что они отморозки такие, знаете, совсем невменяемые. А может быть, это как раз та или иная составная часть какой-то духовной практики. Да, так вот, иногда применяется для тех или иных ньяс не только пепел, но и те или иные другие ингредиенты, масла, какие-то растения. Значит, упоминаются, допустим, такие рецепты, что, допустим, перед той или иной ньясой надо взять в ладони рук какой-нибудь листик какого-нибудь определенного растения, растереть его. Да, ну и только после этого делать ньясу. С одной стороны, вроде как хорошо, запах там, допустим, приятный или еще что-нибудь. Но есть еще какие-то тонкие составляющие. Вообще вот эти тонкие составляющие практик, это такая достаточно закрытая тема. Не особо они любят делиться. я имею в виду обладатели знания вот этими тайными секретами. Почему? Потому что тут же появляется какая-то фармацевтическая фирма, которая пытается на основе этого сделать тот или иной, как вам сказать, новую какую-нибудь косметику или какой-нибудь новый дезодорант или еще чего-нибудь. А так как, знаете, из натуральных ингредиентов дороговато все делать, как правило, все заказывается химикам, химики синтезируют все это. То есть, а на этом может что-то теряться. То есть, поэтому здесь такая достаточно тонкая грань. Значит, таким образом, как бы Ньяса в своем таком самом, ну, может быть, изначальном грубом проявлении, это те или иные прикосновения, которые вы делаете себе в тех или иных практиках, или делаете другим людям, которые вовлечены с вами в практику. И следующий момент тоже вы должны помнить, что ньяса, которую вам делает кто-то другой, всегда сильнее, чем та ньяса, которую вы делаете сами себе. Значительно сильнее. Ну, каждый из вас, вероятно, когда-либо массировал сам себя и прекрасно понимает, одно дело сам себя массируешь, когда одна часть твоего естества напряглась, а другая как бы пытается расслабиться. И совсем другой вариант, когда ты полностью расслаблен и тебя кто-то массирует. Конечно же, это все приятнее, быстрее и полезнее. Вот, но в объяснении этого эффекта, почему ньяса, которую делают вам другие, сильнее, чем ньяса, которую вы делаете сами себе, на самом деле более грандиозная и совершенно неочевидная. Как ни странно, объяснение восходит к так называемой родовой йоге. То есть той йоге, которая очень ревностно относится к предкам и к детям. Ну, то есть к предкам и к потомкам. Считается, что если мы не осознаем себя в качестве одного из звена цепи между всеми-всеми нашими предками и всеми-всеми нашими потомками, то мы до конца не будем понимать, как устроен этот мир. А если мы не будем понимать, как устроен этот мир, мы никогда не достигнем каких-то высших духовных состояний. Ну, действительно, там, человек, который считает, что там земля на трех китах плавает, ну, как-то уже будет потом ему тяжело рассчитывать баллистическую траекторию для ракеты, если изначально концепция, что земля плоская. Понимаете? То есть, поэтому есть такие... Да, и в родовой йоге, ну если так очень в двух словах объяснить воздействие ньяса-йоги, почему ньяса-йога, которую вы делаете другому или получаете от другого, неважно делаете ли вы или получаете, действует сильнее и на вас, и на того, на кому вы делаете, чем если бы вы делали сами себе. Ответ следующий, мы с вами, как бы это сказать, существа социальные. Для того, чтобы мы здесь сейчас с вами сидели и изучали йогу, когда-то наши мама и папы должны были нас родить. Если бы не было наших мам и пап, которые бы нас родили, мы бы с вами не умничали сейчас здесь ни на предмет йоги, вообще ни на какой предмет. То есть вся философия, вся йога, она хороша только в одном случае, если человек живой. И получается, что мы с вами для того, чтобы родиться, у нас должны быть мама и папа. И эти мама и папа должны вместе встретиться, где-то познакомиться. Они должны быть из одного социума. То есть только в этом гарантия того, что род людской не прекратится. И соответственно, все другие такие чудеса, как то духовное развитие, йога и прочее, станут возможны. Так вот, природой запрограммирован следующий механизм, который отчасти иногда называется механизм защиты продолжения рода. Заключается он в том, что внутри нас есть способности скрытые и скрытые сверхспособности. Но природой сделано так, утюзай, не нравится ему, да?
Он ходить хочет.
Значит, но природа сделана так, что ключи от этих способностей и сверхспособностей находятся у окружающих людей нашего социума. То есть вот так сделаны наши тела, наши тонкие структуры. Что если есть с тобой рядом человек, подобный тебе, знает он это или не знает, он является носителем ключей к тайным нашим способностям и сверхспособностям. То есть, и это единственная гарантия того, что мы, знаете, необдуманно не раскроем свои способности или сверхспособности, и так или иначе не начнем их направлять против продолжения жизни на Земле. Что, к сожалению, очень составляет большую опасность, потому что многие философии рано или поздно скатываются в такую, как вам сказать, человеконенавистническую теорию, что все кругом майя, все кругом плохо, надо подстричься на лысо, уйти в пещеру и там заниматься медитацией. А что касается остального мира, что там хоть потоп иногда они говорят. Да? То есть главное наше личное освобождение. Так вот, йога с этим категорически не согласна. Хотя бы по той простой причине, что если вы таким образом уйдете в пещеры, то вот этот инструмент той же ньяса-йоги будет вам недоступный. Потому что не будет других людей, которые могут сделать вам ньясу, или других людей, которыми вы можете сделать ньясу. А только лишь в этом случае какие-то шестеренки в голове проворачиваются, какие-то каналы и центры начинают как-то особым образом вибрировать. И те скрытые способности, которые мы в себе таскаем, начинают так или иначе проявляться. То есть я вот хочу, чтобы вы сделали чрезвычайно сильный акцент на том, что я только что сказал. Друзья, есть такие разделы йоги, где вы можете достигнуть результата очень быстро, без каких-либо, ну таких, знаете, нечеловеческих усилий, если практикуете в кругу единомышленников. Если же, так, сейчас беречь надо камеру, главное. Если же... Ура. Ну что такое? Застряли. Да мы мокренькие. Ну что такое? Ну все. Ну что такое? Будем сидеть и смотреть. Мы мокренькие, нам надо вообще менять уже все. Да, надо уже снять. Виконька. Это памперс какой-нибудь, ба. А то сейчас я тоже мокренький буду. Ну все, мой зай, все, не плакай. Что такое? Ну что такое? Ну да, вот смотри, штучка какая хорошая. Хорошая штучка. Да. Памперс надо, а то мы мокренькие уже. Ай. Да, так вот, для того, чтобы быстро открыть некоторые скрытые в вас способности и сверхспособности, нужны единомышленники, которым вы можете делать ньясу, то есть как-то тактильно работать с их телами. И тем самым, работая со своим собственным телом, так как считается согласно идеологии ньясы, делая ньясу другому, ты делаешь ее сам себе. Так и наоборот, Значит, тот человек, которому вы делаете ньясу, получая ньясу, у него быстрее все процессы раскрываются и начинают идти вот в сторону осознания скрытого могущества в каждом из нас. В этом отношении я напоминаю идеологию йоги. Согласно идеологии йоги, каждый из нас наделен колоссальным могуществом, колоссальными способностями, только мы их не осознаем. Они где-то там у нас спрятаны, зарыты. И фактически вся йоговская практика это не привнесение чего-то нового в себя. Нет. Вся йоговская практика это открытие того, что уже и так внутри есть. Понимаете? То есть не то, что вы там создаете сокровище внутри себя, нет, вы его раскрываете. Так вот, объяснение, почему столь могущественные практики ньясы ускоряют процессы йоги в 7-10 раз, как раз и отчасти скрыто вот в этой социальной природе человека. Мы не можем пока еще, знаете, из ниоткуда рождаться. Нам обязательно нужны мама и папа. А чтобы мама и папа были, нужен социум, где эти мама и папа живут. То есть мы завязаны на окружающий мир. Нравится нам это или не нравится. Поэтому, знаете, как бы ньяса-йога, она еще с другой стороны, такая очень, как вам сказать, позитивная йога в плане сосуществования со всеми, кто живет вокруг вас. Если вы думаете, что вы можете отгородиться от окружающих вас людей, и быть полностью независимой от них, то тем самым вы, конечно, можете построить такую стенку, но после того, как вы построите эту стенку, вы начнете страшно сильно страдать и даже не будете понимать, почему. Как правило, это удел интеллектуалов. Они, значит, в своем таком, как им кажется, в интеллектуальном осмыслении всего происходящего, в критическом таком анализе своей жизни, дабы их никто не обидел, дабы они доминировали в жизни, в социуме, занимали там руководящие посты, ну и как-то так, вели тот образ жизни, который им нравится, они начинают окружать себя стеной. То есть у них все очень четко продумано, там брак по расчету, значит, отдельная, как вам сказать, отдельная квартира, отдельная страна. И вот что сам больше всего меня пугает, это когда я в Москве хожу, ну как иногда случается, там мимо того или иного кладбища иду, смотрю, даже отдельная могилка обнесена забором, понимаете, даже после смерти, вот, чтобы никто не залез. Ну, понятно, что это, конечно, в первую очередь от вандалов мера, но вот настолько она красноречиво показательна. Да, так вот, и как только вы выстраиваете забор, как только вы начинаете жить по принципу дружба дружба и табачок врозь, как только вот начинается такое, знаете, отчуждение себя от окружающего общества, то сразу же идут масса очень негативных процессов. Первый процесс. Из-за нехватки тактильных ощущений и взаимодействий у вас начинаются всякого рода нервозы, всякого рода срывы в поведении, всякого рода, знаете, состояние такой депрессии, безысходности и иной раз даже нежелание жить. Почему? Потому что если нет тактильных ощущений, то ваш организм заподозривает, что вообще никого нет вокруг, что вы остались последний представитель цивилизации, и вас ждет очень тяжелая участь медленной, мучительной смерти в одиночестве. Вот. Но, знаете, как ни странно, есть еще другие процессы, которые на первый взгляд кажутся даже немножко мистическими. Когда вдруг вслед за попыткой оградиться от Вселенной, Вселенная начинает, как ну, на первый взгляд, навязчиво вторгаться в вашу личную жизнь. То есть вас начинают преследовать такого рода явления, как всякого рода несостыковки. Ну, например, вы там едете, купили себе путевку, едете куда-то отдыхать. А вот на каждом шагу несостыковка. Там, чемодан улетел в другую страну, да, его там перепутали. Такси за вами не приехало. Вам приходится там где-то ждать с теми бумажками, с теми, с теми. Ну и самое чудовищное проявление, наверное, которое вот уже, ну как бы наиболее вот широко распространено, это многочисленные давки и многочисленные пробки. Вот если... Я об этом неоднократно говорил, проанализировать причину возникновения пробок, на дорогах я имею в виду, автомобильных пробок, то, как ни странно, концы придут к попытке людей обособиться. То есть люди обосабливаются, выстраивают вокруг себя тактильную такую стену, а Вселенная чувствует что-то недоброе. Точнее, может быть, даже Вселенная ничего и не чувствует. Ну как, а следствие этой стены, это не ощущение других. Это не ощущение потока. Вот вы когда-нибудь, опять же, это кто у нас? Это у нас уже в мире животных этот, как его, Дроздов. Да? Вот. Очень показывают иногда подводные съемки, когда гигантский косяк рыб плывет. Плывет, там, может быть, сотни тысяч этих рыб. Плотность очень предельно между ними маленькая. Но вот что-то, и мгновенно этот косяк развернулся и поплыл в другую сторону. Причем без затора, без паники, без вот, знаете, не так, что одна вперед, значит, другая мордой назад. Значит. А все как единое целое, раз и в другую сторону, как единый организм. Почему? Потому что они чувствуют друг, ну как, опять же, не шкурой, чешуей чувствуют друг друга. Они в едином социуме. И поэтому, как следствие, это очень большая мобильность, это очень большая эффективность. А теперь представьте, что в Москве посередине кому-нибудь грузовик заглохнет, да? Все, это будет пробка, парализует, наверное, пол Московской области. Она выстроится, потому что ни у кого, ну, нет вот ощущения единства. Иногда говорят, что ну типа рыба это рыба, а люди это люди. Ничего подобного, друзья. Когда, значит, во время войны надо было срочно перебрасывать значительное количество вооружения, танков, боеприпасов, ну, Вторая мировая война, а вы можете представить, враг отступает и все после себя взрывает. А вы наступаете, перед вами, вы знаете, вот вообще дорог нет. Не то, что там плохенькие дороги, а дорог вообще нет. И вот кое-как там, значит, из подручного материала делают эти мосты, там объезды и так далее. И то все справлялось. Огромные армии, миллионы людей перемещались. Друзья, не огромная на самом деле ситуация. А вот в современную эпоху, казалось бы, тебе и компьютеры, тебе и строительная техника. И наши президенты, премьер-министры там радеют, там не спят, не едят, всю ночь думают о нас, о нашем благе. А пробки растут и растут, понимаете, да? Почему? Потому что каждый огородился. Премьер-министр, он как бы сам по себе, президент сам по себе, там какой-то другой министр сам по себе. Человек в своем автомобиле, он сам по себе, у него маленький мирок, автомобиль, все, не хочу даже выглядывать, что там снаружи. Я, вот он маленький, меня не трогайте. Вот, с одной стороны, вроде чувство защищенности, а с другой стороны, моментальная ответная реакция Вселенной – неэффективность. И как следствие страдания, когда ты сидишь четвертый час подряд в пробке, дышишь выхлопными газами, вот самое время помедитировать на предков, на родовую йогу, вообще на кто ты, что ты делаешь в этом мире и как ты относишься к окружению. Кто эти вокруг тебя люди? Враги, инопланетяне или, собственно, подобные тебе человеки? То есть пренебрежение вот этим фактором, как сказать, ощущения тактильного, оно моментально порождает огромное количество проблем, неочевидных. Еще раз, люди сейчас вот в Москве, богатые кто-то, живут в прекрасных условиях, все у них замечательно, только им повеситься хочется от тоски, одиноко. Понимаете? Наоборот, берешь какому-то там другого, опять же, из клуба кинопутешествий, берешь там кого-нибудь бушмена, как дети напрыгают, в лачугах живут, полуголые с этими палками, копьями прыгают, счастливы просто предельно. Ну и кто же из нас более цивилизованный, кто нет? Вот, поэтому, друзья, наличие интеллекта это еще, знаете, не это, не повод для гордости. Нужен сбалансированный интеллект. А сбалансированный интеллект это уровень сердечного центра. Вот, а с этим у западной цивилизации плохо. Значит, и по этой причине недооценивать Ньяса-йогу мы не можем. Она нам нужна, ну, во-первых, для личной практики, во-вторых, для ускорения практики через взаимодействие с единомышленниками. Тогда быстрее наша пойдет практика, и у них практика. Да и вообще для всего человечества необходимо, осознавать, что вот эта попытка отгородиться приведет к тому, что все равно Вселенная вломится к тебе самым неприятным образом. В то же самое время, если ты в гармонии, или как бы сказали в йоге, в состоянии закона Рита, то все вокруг живут, заборов нет. Или как знаете, вот в Москве тоже одно время, на каждом окне вот окенные решетки. Такое впечатление, что всю Москву посадили. Тюрем просто не хватило, решили их там в собственных домах всех попересажать. Поставили решетки, железные двери. Все, сидим в своей тюрьме. Вот, пока лучшую тюрьму не построим. Да, так вот. А где-нибудь в деревнях, да там замков нет, да, в этих, в дверях. Да нет, замок есть так, чисто для этого, и под ковриком ключ лежит тут же, да? Зачем? Ритуал такой. Вот. Значит, теперь дальше, следующий момент, который очень-очень важен. Как вы понимаете, в дальнейшем из вот этой вот науки прикосновения, из науки Ньяса-йоги, стали развиваться другие прикладные те или иные методы, которые, ну, сейчас в большей степени, допустим, известны как на Западе как массаж. Где действительно кто-то один как-то работает с телом другого. Иногда, опять же, ну это уже в большей степени некие восточные, там, адепты тайных наук, скажем, доносят до нас такие разделы знания, как иглоукалывание, то есть акупунктура, работа с теми или иными точками на поверхности тела, таким образом, чтобы так или иначе там, избавиться от каких-то болезней там, и так далее и тому подобное. Но на Западе, еще раз, в основном это массаж. Как вы понимаете, массаж это, ну если так, теоретически говорить, это очень, ну как вам сказать, грубый и частный случай Ньяса-йоги. То есть вот есть более первопричина, а есть такое, знаете, ну более грубое и понятное воплощение в жизнь этой первопричины. И, как вы помните, также массаж может делиться на самомассаж, когда вы сами себя начинаете массировать, или массаж другому человеку. Вот. Появляется огромное количество, ну сейчас, во всяком случае, на Западе, самых экзотических видов массажа. Вот особенно больше всего мне понравился тайский массаж тем, что якобы его придумал друг Будды. Я об этом говорил уже, мне очень понравилось, что это все, я тоже себя могу назвать другом Путина и сказать, что йогу придумал друг Путина, да, или там йогу, нет, не придумал, ладно, йогу излагает друг Путина. Вот, или там этого Барака Обамы. Назову себя, что я истинный друг Барака Обамы. И у нас будет Ньяса-йога от друга Барака Обамы. хороший рекламный ход, друзья, учитесь, учитесь, очень-очень грамотно так, понимаете, ловкость рук и никакого мошенника. Попробуй проверь, да, Будду найди и спроси, у тебя был такой дух? Значит, ай?
А как вот Будда может быть духом?
Вот я про то же. Я про то же, да. Значит, ну, вероятно, может. Значит, давайте еще общество друзей Будды создадим. Будьте на работу, вас будут спрашивать, ты кто? Я друг Будды. Значит, да, так вот, смех смехом, но это на самом деле, друзья, не очень такая плохая ситуация, достаточно типично для восточного менталитета. Когда надо, допустим, какое-то скорректировать, какое-то учение, иногда из самых хороших гуманистических соображений, вот в сторону, ну, того, чтобы помочь людям. И такая добрая традиция на Востоке, это не говорит, что что-то новое пришло. Нет, там новое не любят. Надо сказать, да нет, это хорошо забытое старое. То есть Будда об этом говорил, так вы просто подзабыли, а я вам напоминаю. Да? А так как никто не знает вообще, что говорил Будда, что не говорил Будда, все кивают, да, да, да. Ну, что там греха-то? И даже вот такие некоторые тантры, даже та же вот упомянутая нами сегодня, Маха-Нирвана тантра, если ее проанализировать, вот конкретно проанализировать ее составные части, то создается впечатление, что это смесь из дхарма-шастров, дхарма-шастры, помноженные на законы Ману, с элементами действительно каких-то йоговских практик. Ну или как бы вам сказать по-другому, ну если вот на по-русски, если бы сказать, это вы берете домострой, туда внедряете какие-то йоговские практики, да, и вроде все довольны. Почему? Потому что, ну, по-нашему все, да. Просто тогда не было необходимости в каких-то практиках, сейчас есть. То есть, это достаточно типичная ситуация. Поэтому тяжело иногда разобраться, что причина, что следствие. Вот в отношении, мы говорили сегодня, ньясы. То есть там, с одной стороны, практики из ньясы, с другой стороны, знаете, кодекс законов средневековой Индии, который сейчас, ну, совершенно неуместно звучит. Еще раз, как вот домострой просто отдыхает. Домострой — это прогрессивная такая западноевропейская конституция какая-нибудь. По сравнению с... Так вот, многочисленные массажи, как вы понимаете, это, с одной стороны, попытка сохранить древнее наследие, которое так или иначе, в общем-то, все-таки, в том числе и в Европе, сохранилось до наших дней. С другой стороны, попытка переоткрыть, собственно, те же самые законы, которые были известны в древности. Собственно, если йоги и йогини когда-либо дошли до осознания открытия ньяса-йоги, то кто мешает каждому из вас переоткрыть это? Вы помните идеологию йоги, очень жесткую идеологию йоги. Все, что когда-либо было сделано, получено, открыто, достигнуто древними, может быть сделано, получено, открыто, достигнуто вами прямо сейчас и прямо здесь. Другой разговор, что на это, конечно, приходится тратить значительные силы, время. Любое переоткрытие, оно связано с затратами. Поэтому, конечно, в первую очередь, разумнее было бы ознакомиться с теми наработками или с теми какими-то, ну, крупицами знаний, которые сохранились, прежде чем пытаться так огульно все переоткрывать. Собственно, поэтому мы и проводим эти семинары, поэтому мы с вами и изучаем эту тему. Сперва мы должны понять основные принципы работы йоги, сделать какие-то самые первые шаги, а потом все более-более углубляться, углубляться, углубляться в детали. Тогда это будет гарантия, что мы с вами, опять же, не скатимся в какое-то необоснованное упражнение или какое-то, ну, действительно, мракобесие, что там иной раз. Иной раз я такую, еще раз говорю, чушь слышу про массаж, про каких-то там вампиров энергетических и прочее, прочее. Ну хоть стой, хоть падай. Вроде сейчас у нас не там не 21 век, а у нас такое мрачное средневековье. Причем, знаете, вот, ну как бы, просто вот несостоятельные какие-то там заявления. С ними даже бесполезно спорить, их оспаривать бесполезно. Это очень плохо влияет вообще на всю репутацию вот этих древних знаний. Современные, допустим, ученые, медики, они очень скептически относятся к этой эзотерике. Я их понимаю прекрасно, потому что меня самого тошнит от этого, прошу прощения, эзотерия, которого расплодилось сейчас. Но, к сожалению, обратная ситуация, что и ученые, и медики вместе вот с этими мракобесами, этими мракобесными течениями, движениями, также не очень любят и йогу. Они считают, что йога такое же мракобесное учение. Хотя йога в этом смысле диаметрально отличается. Она ближе к науке, чем, наверное, сама наука к себе. Вот. Так вот, есть одна трудность в изучении иньяса-йоги. Во-первых, действительно до нас дошли крупицы знания, крупицы теории, которые, ну, тяжело их переоткрывать. С другой же стороны, есть другая такая вещь, она такого уже технологического характера. Дело в том, что когда мы работаем с тактильными ощущениями, мы что-то при этом чувствуем. А так как наша цивилизация в этом отношении, знаете, ушла больше в интеллект, в умствование, и в меньшую степень в область там культуры, искусства, ощущений, переживаний каких-то, знаете, полутонов жизни, да, то у нас просто в языке нет слов для описания, что ты чувствуешь, когда там до тебя дотрагиваются. Поэтому мы не можем, допустим, написать или прочитать трактат, который бы однозначно передавал весь тот комплекс ощущений через ньяса-йогу. То есть только лишь, вот когда мы начинаем практиковать, когда мы начинаем изучать ньяса-йогу, начинаем, что называется, делать ее друг другу, у нас где-то там в голове начинают складываться эти пазлы, что, собственно говоря, имели в виду древние. Но даже при этом вы с трудом можете самым близким людям объяснить, что вы чувствуете. То есть это слишком непривычная для нас область. И, соответственно, слишком мало слов для этой непривычной области. Это я когда-то этого Задорнова, по-моему, что ли, слушал выступление. И он сказал, что типа вот на Чукотке у Чукчи есть там 50 слов, описывающие оттенки снега. Почему? Они с этим живут. Для них это жизненно необходимо. Какой снег? Там, твердый, мягкий там, и так далее. А в русском языке, там, не знаю, больше 50 слов, значит, как говорится, к понятию воровать. То есть, почему? Ну, кто с чем больше сталкивается, да, тот слямзить, приватизировать, там, и так, ну, вы сами тоже знаете. Вот. И вот аналогичная ситуация и здесь. Вот у нас нет просто слов для тактильных ощущений. То есть это какая-то, во-первых, часть немножко такой невербальной информации, которая, ну, действительно, вот в словах не объяснишь, что такое вкус лимона. Вот попробуй объяснить человеку, который никогда не ел лимон, что такое лимон. Тяжело. Практически невозможно. То есть с этим связана одна трудность. Нельзя вот так вот параметризовать, что ли, все эти ощущения, написать трактат, чтобы другой человек прочел и тут же понял. Невербальная часть информации идет. А даже та часть, которая, собственно, может быть подвергнута такой вербализации, или облачению в слова, в термины, в какие-то дефиниции, тоже проблема, слов таких нет, не наработали. Вот обратите внимание, в компьютерной технике в бизнесе. У нас в основном откуда слова? Западные. Своих-то нет. Почему? Да не занимались никогда этим, поэтому и нет. И наоборот ситуация. Вспомните, да, то есть как только появился первый спутник, все, слово спутник вошло во все языки мира. И очень долго, до сих пор остается, но правда ушлые уже, конечно, эти самые. Американцы, англичане всеми силами пытаются его заместить на слово сателлит. Ну, то есть, как бы это уже латинского происхождения. Почему? Потому что всегда была западная психология такая, а что это пиарить своего этого условного противника, признавать, что он такой, законодатель космических мод. Такая тоже, на самом деле, чисто политическая, такая идеологическая была война. Так вот, если вы будете в какой-то области доминировать, из вашего языка будут брать термины. Если же вы будете в какой-то области отставать, хотите или не хотите, вы будете брать термины из языка, где эта область впереди. Вот слово йога санскритского, даже древневедического происхождения, ведийский язык был до санскрита. Она и есть йога. Перевести ее на русский язык невозможно. Также другие термины, такие как карма, дхарма, опять же та же ньяса. Сказать, что... О, опять идем, да? Ура, 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 ура. Вот, сказать, что можно перевести слово ньяса вот так запросто, тяжело. Значит, и теперь другая часть... теории ньясы. А именно такая... Так, там чай главное. А именно такая аксиоматичная, которая поможет нам в дальнейшем сделать следующую вещь на этом семинаре. Мы должны с вами прочертить линию от действительно высот ньяса-йоги. Ой, зай, давай мне сюда штучку. Опа. До массажа, обычного массажа. Почему это крайне необходимо? По той простой причине, что если вы будете кому-то говорить из людей, а вот у нас ньяса-йога, они вряд ли поймут, что вы хотели... Возьмите, друзья, а то сейчас это будет на мне. Вот, они вряд ли что будут понимать. Поэтому, человечество крайне нуждается в ньяса-йоге. Крайне. С помощью ньяса-йоги поистине чудеса можно делать. Можно там человека из депрессии выводить. Можно усиливать все его процессы. Но, к сожалению, это очень непривычный термин. Очень непривычный термин. Для западного уха более привычный термин массаж. Вот. И мы с вами должны фактически обосновать сперва теоретически, а потом практически, что по сути дела массаж это частный случай ньяса-йоги. И назвать это как-нибудь либо йога-массаж, либо ньяса-массаж. Это уж в зависимости от того, как кому будет удобно. Для чего? Почему я на этом заостряю внимание? Казалось бы, хоть этим называй, только как, кем? Хоть горшком называй, только в печь не это самое. Нет. Вот это на самом деле, друзья, некоторое упущение нашей цивилизации. На самом деле от того, как ты назовешь вещь, зависит судьба этой вещи. Это вот уже магия слова, мантра-йога. И знаете, кто это очень хорошо знает? Все современные копирайтеры, все современные люди, которые выпускают новые инновационные продукты или делают новые какие-то открытия. Вот я всегда люблю приводить пример, что когда-то там дядечки там астрофизики открыли там самоколлапсирующийся какой-то небесный объект. Ну, открыли, кому до него дело? А потом ума хватило назвать это таким поэтичным именем «Черная дыра». Как все газетчики стали интересоваться этим, что в результате двинуло астрофизику. То есть на это стали деньги выделять, спутники запускать, фотографировать, искать, и действительно нашли. То есть, как корабль назовешь, так и поплывет. Значит, так как здесь из присутствующих большинство студентов открытого йога университета, то есть тех людей, от которых зависит будущее человечества, то есть в ваших руках, значит, духовная революция на планете Земля, и именно вы понесете знамя йоги дальше, не я, вы. Так, правильно. Вот. То, конечно, вам надо будет разговаривать с людьми на понятном для них языке. И вот именно уже учитель, да? Учитель человечества. Вот, значит, над макушкой головы. Значит, и это совершенно не такая пустая, не пустой вопрос, как это все назвать. Названия должны помогать, а не мешать. Для того, чтобы вы потом сами, соответственно, начинали преподавать эти предметы или делать практики ньясы, помогать людям, как в индивидуальных занятиях, в групповых занятиях. Если вы научитесь приносить пользу людям через йогу, то, соответственно, безусловно, люди будут ходить к вам на занятия. Соответственно, вы решите свои там какие-то организационно-материальные проблемы. И тогда высвободится ресурс, чтобы стать вам профессионалами в йоге. Чтобы вы зарабатывали себе на кусок хлеба именно такой очень конкретной деятельностью по пользе всем живым, ну, людям, в первую очередь людям. Когда у вас высвободится время, деньги, возможности переоткрывать те знания, которые, к сожалению, до нас не дошли, или ахи-бух. Или, допустим, переводить другие многочисленные тексты по йоге, по тантре, которые вот сейчас лежат. Вот вчера ко мне Басим подходил, говорит, вот там такая-такая-то тантра. Первый вопрос. На английском есть? Нет. Ну, что значит на английском нет? Это санскрита переводить. Друзья, это может годы уходить, чтобы один текст перевести. Это же не детектив переводить с английского, где все понятно. Да, так вот, я бы очень хотел, чтобы мы в йоге получили еще один инструмент по помощи людям. И как следствие, это будет в том числе помогать и распространению, развитию йоги. Да. Значит, так вот, мы с вами должны теперь коснуться... прежде чем мы пойдем рассматривать такую немножко более тяжелую теорию, которая позволит нам перейти к вот такому грамотной связке между ньясой и массажем, есть ли у кого какие-либо вопросы? Да, пожалуйста.
А как ньяса-йога связана с кармой? Вы на лекции про темную сторону остерегали от того, чтобы необдуманно кого-то помогать, лечить.
Значит, когда вы говорите про темную сторону, мне вспоминаются это «Звездные войны». «Бойся темной стороны силы, да, о юный падаван». Очень хорошо соотносится все со всем. То были быстрые методы, да, а здесь, собственно, элементы быстрых методов, потому что ньяса тоже она в этом смысле ускоряет. Значит, что касается помощи, помощь должна быть грамотная. Если вы подаете профессиональному нищему, вы отягощаете и свою карму, и карму нищего. Если вы подаете милостыню человеку действительно нуждающемуся, вы значит, приобретаете благую карму и себе, и, значит, помогаете тому человеку выйти на качественно новый духовный уровень. Все вопрос в том, что осознанно и осмысленно думать, значит, прежде чем сделать тот или иной шаг. В отношении крия-йога, в отношении ньяса-йоги и... Надо паузу, наверное, сделать. Растирание, да. В отношении, соответственно, помощи через ньяса-йогу, через йогу-массаж или через ньяса-массаж, здесь та же самая, да, вот, та же самая ситуация. Надо, безусловно, соразмерять свои поступки с той ситуацией, где мы применяем. Понимаете, если вот представьте себе, человек, как бы, сейчас мы еще танцевать начнем, будет тогда вообще номер. Да. Значит, еще и песенку споем. Вот, поэтому, конечно же, мы не должны, знаете, мы можем, допустим, знать какие-то элементы воздействия на наше тело и, ну, оторвано от общей ситуации применять. Ну, вот представьте, у вас болит зуб. Вам к врачу надо идти, больно. Но вы знаете, если выпить таблетку обезболивающую, то и боль уйдет, и к врачу можно сходить. И вы можете такую таблетку выпить. Но если вы потом, после того, как выпили таблетку, не пошли к врачу, то ваша дырка в зубе станет огромная, как пещера, в которой медитировал Миларепа. И рано или поздно зуб развалится. Вот точно так же и здесь. Конечно же, можно, допустим, ньяса-йогой человеку помочь в преодолении каких-то, знаете, побочных эффектов от его неправильных воззрений в жизни. Но в первую очередь мы должны всегда, ну как бы вам сказать, вдохновлять людей на изменение образа жизни в сторону большей духовности, в сторону непричинения вреда. Ну представьте, есть человек, который страдает там, значит, от там отсутствия тактильных ощущений, но при этом злой. Ну да, вы можете помочь ему ньяса-йогой, но если вы не объясните ему, что, в общем-то, злым быть глупо, то это как таблетка, которая, ну, поможет на время, но не проблему не решит. Вот так вот пример. Никакой мистики, друзья, никакого мракобесия. Потому что обычно, знаете, вот карма, все боятся, никто не понимает, что-то ужасное и страшное, да? Вот, нет, все прозаично. Карма, это, прошу прощения за сленг, тупой закон. Ну как тупой? Это закон причины и следствия. Что посеешь, то и пожнешь. Все, больше ничего в законе кармы такого выдающегося нет. Я не понимаю, сколько можно писать книжек про карму. Я вот сейчас как захожу в книжный магазин, все там, работа с кармой, там, это карма, эксплуатировать начинают немножко эту тему, поэтому, а тема-то яйца выеденного не стоит. Хотя иногда, конечно, бывает утонченная карма, где вы с трудом можете отследить причину и следствие. Как знаете, в этом анекдоте, что если кто-то где-то охрип, то значит кто-то где-то оглох. Вот. Еще вопросы есть, друзья? Да, пожалуйста.
Чесарский Ольга, группа Астра, город Самара, международный открытый йога-университет. Я правильно поняла, что движущей силой ньяса-йоги является сила рода, о которой говорится в родовой йоге?
Ну, нет, не совсем так. Дело в том, что некоторые секреты, как бы, знаете, ключи к сверхспособностям, ну, если, знаете, так образно говоря, в руках у предков. А задобрить предков может только одним способом, гарантированным. Да, иметь потомство. Вот это вот единственный способ задобрить, да? А предки там со своих высот Они смотрят, а ты вообще как? Ведешь асоциальный образ жизни или социальный? Есть вокруг тебя хотя бы гипотетические как бы лица противоположного пола, которые могут стать мужем или женой? Или нет? Или более широко, а есть ли вокруг тебя социум, в котором будут расти твои дети, или его нет? Вы понимаете, мало еще ребенка родить, его воспитать еще очень долго надо. Вот. А ребенку тоже понадобится муж или жена. То есть, это, знаете, это очень, еще раз говорю, вот одно из значений слова тантра, как можно перевести как ткацкий станок. Как, знаете, как вот, вот когда из многих ниточек,
да,
когда из многих ниточек плетется какой-то холст. И вот в одном месте ниточка раз всплыла, потом раз нырнула. Где-то еще всплыла, еще нырнула. Вот, вот такое как бы движение. Вот точно так же и мы с вами. У нас как бы наша жизнь переплетается с судьбой многочисленных других людей. И только лишь от грамотного взаимодействия мы можем получить этот красивый рисунок жизни. Вот. А, конечно же, сила ньяса-йоги, как и любая сила, заключена в нас же самих. Ключи снаружи. Ключи снаружи. Так, еще вопросы? Да, пожалуйста.
Ирина Клейман, группа Астра, очень сильно. Я хотела бы уточнить, правильно ли я поняла, что все разговоры о том, что можно взять негативную энергетику, занимающуюся как место йога с другим человеком, это все бред, да?
Нет, ну, друзья, ну, знаете, тоже, вот, вот смотрите, как это, если вы будете, знаете, человек, у которого полная голова блох, делать массаж головы, то есть вероятность, что, конечно, часть блох к вам перепрыгнет. Вполне, ну, не нулевая вероятность, да? Человек, у которого там, прошу прощения, там, у меня в детстве был, и помню, это был кошмар, стригущий лишай, не знаю, где там, с какой собакой там это самое играл, ну, как-то это, да? Понятно, что если, ну, знаете, в плане того, что с кем поведешься, от того и наберешься. И здесь-то, конечно, ну, это на уровне здравого смысла, то есть не какая-то там потусторонщина. Так, давай я тебя уберу это все. На, лучше, вот тебе, вот, на, на. Это интереснее. Ну, давай тебя включу, он будет мигать. Сейчас, сейчас. Виконька, заберите у него карандаши. А то он сейчас, наверное, у всего зала собрал все ручки. Друзья, не давайте ему ручки. Да, так вот, теперь смотрите, что касается вот этого негатива или позитива. Ну, во-первых, здесь есть несколько составляющих. Вы прекрасно знаете, что есть люди, которые вот стоит нам вместе с ними находиться вместе, как невольно и наше состояние меняется. Допустим, муж приходит домой, а жена мрачная. А муж такой восторженный, цветы купил подарить. А жена на него как взглянула, у него так руки опустились, букет так и вывалился, да? И он сам уже ни живой, ни мертвый. То есть почему? Потому что это состояние, безусловно, передается, но только лишь в том случае, если у вас есть ассоциативная связь с тем другим человеком. И есть люди вообще по жизни тяжелые. Вот тяжелые. Вот иногда разговариваешь с человеком, вот каждое слово из него как щипцами надо вытягивать, знаете, вот так он сам не дает. С таким поговоришь, потом думаешь, да боже ж ты мой, лучше письмо ему написать в следующий раз. Вот. То есть, но это как бы, знаете, склад характера. Это вы сами устанавливаете связь, ну, это вот правила игры. И фактически вы свою прану тратите, ну, неэффективно в этом смысле. Или, знаете, вы по телефону звоните, а связь все время прерывается. Или вы, опять же, в той же пробке едете. Если дорога чистая, вжик, одно удовольствие. А если пробка, вперед на тормоз, вперед. Вот. Вот такая же самая вещь и здесь. Здесь как бы неэффективное использование. Такого понятия, как черная негативная энергия. В абсолютном смысле слова не существует, друзья, в принципе. Не существует ничего отрицательного или положительного. Друзья, есть уместное и неуместное. Песок на улице уместен. Можно песочницу сделать, детишки будут замки строить. Если у вас на кухне песок, на столе, там везде, знаете, хлеб ешь, а он на зубах хрустит, да? То это неуместно. Можно назвать это, знаете, такими кармическими негативными загрязнениями хлеба. Когда вы его едите, да, и можете сказать, да, это пекарь был такой, значит, с дурной энергетикой был пекарь. А он был не с дурной энергетикой, он просто песка подсыпал, значит, в тесто. Вот, то есть, вот, все, знаете, то, что наш разум, ну, пытается очень просто объяснить. Вот это вот положительная энергия там, светлая энергия, знаете, надо такой бред тоже, светлая, замечательная энергия и мрачная, темная, нехорошая энергия янь. Да, то есть, и вот надо всячески от одного избавиться, другое получить. Я, помню, на одном из предыдущих семинаров сравнивал, друзья, все сбалансировано. Нет ничего хорошего, нет ничего плохого. Некоторые говорят, надо набрать как можно больше энергии. Это попахивает жадностью. Понимаете? Доктор, дайте мне таблеток от жадности, да побольше, да? Энергия, само понятие энергия, даже вот с точки зрения физической, это что-то совершенно неуловимое. Это, знаете, мы, ну, как вам сказать, опять же, я повторю этот пример. Если вы будете набирать энергию, не тратить, это можно сравнить, как если вы пришли в столовую, кушаете, а в туалет не ходите. То есть все вот такие жесткие, знаете, ну такие вот заявления, что там вот где-то энергетический вампир сидит, черный, у него карма дурная-придурная, хочет у вас энергию высосать, а вам дурную карму отдать. Вот. Ну, строго говоря, это бред. Это, знаете, такое примитивное, может быть, объяснение для совсем уж тупых, прошу прощения, идиотов. Ну, надо же как-то объяснить, почему вот с этим не надо общаться с человеком, а с этим надо. Почему там этот консервант кушать ложками не надо, а там яблочко какое-нибудь вкусненькое, натуральное, надо скушать. Вот как объяснить, да? Тупой человек, вот химии не изучал там. Ну, вот начинаются всякие россказни. Вот точно так же и вот в среде, к сожалению, этой эзотерщины пошло. Объяснить толком не могут, потому что либо мозгов не хватает, либо объясняют уж таким баранам, что там объясняй, ничего не пробьет. И вот, а надо же как-то однозначно повлиять. И вот даются такие вот, всякого рода, вот такое мифотворчество начинается. Поэтому, следующее... Понимаете, следующее продолжение этого всего, что, конечно же, бывают моменты, где уместно ваше вмешательство, а бывают моменты, где неуместно ваше вмешательство. Этим тоже очень много объясняется. То есть, если уместно ваше вмешательство, то есть ваш случай, ваша дхарма, ваша профессия, то если вы таким образом помогаете человеку, человек становится на более высокий духовный уровень самоосознания, то выигрывают все, и вы, и он. Если же наоборот, вы беретесь не за свою работу, то, конечно же, вы потратитесь очень сильно, а результата будет ноль. И, конечно, будет очень-очень вам ощущение того, что ну, вот вы пашете, а результата нет. Конечно, можно сказать, что этот человек был энергетический вампир, а можно сказать, что это вы были некомпетентные, взялись не за свою работу, понимаете? Любая деятельность требует компетенции. Вот, кстати сказать, в этом отношении, вы помните такую очень жесткую установку, что йога это в первую очередь система самопознания. Йога это не является система там, медицинского лечения. То есть, если и наблюдается эффект, допустим, лечения медицинского, то только лишь как побочный эффект от системы самопознания. И, конечно же, есть люди, которые выбрали этот побочный эффект в качестве своей основной профессиональной деятельности. Эти люди называются медики. Да? То есть, вот если вы медик, то ваше отношение к встрече к больному это следующее. Вы считаете, что, если человек больной, это и вы сами больны. Если вы человека лечите, вы сами себя лечите. Вот такое устанавливается очень взаимодействие, вы тогда можете очень хороших результатов достичь. Но опять же, только лишь в случае тех болезней, на которых вы специализируетесь. Попробуйте к врачу ухо, горло, нос прийти и спросить, что у меня что-то живот побаливает. Да? Он вас отошлет к другому. То есть, есть специализация. Вот точно так же и во всех других этих около йоговских побочных эффектов, которые позволяют приносить пользу. Там тоже нужна специализация. Друзья, не думайте, что йога это все. Вот изучил, завтра все, универсальный специалист. Нет. Как везде, в любой науке требуется опыт. Вот. Но самое главное, что есть если брать ее фундаментальной йоге, ньяса-йоге, да, касающейся всех возможных последствий от взаимоотношений. Но самое большое самая большая защита, это когда вы помните основную идеологию ньяса-йоги, что взаимодействие с другим человеком, по сути дела, вы взаимодействуете с собой. Помогая другому, ты помогаешь себе. Вот. И это, или да, наоборот, ты взаимодействуешь с абсолютом. И это является очень мощным такой фактором, чтобы у вас дурацких мыслей не было, неправильной интерпретации. Если же по какой-то причине вы чувствуете, иногда бывает такой дискомфорт, иногда интуиция срабатывает, или еще что-то, вы, конечно же, в первую очередь должны себя послушать. Браться за что-то или не браться, делать или не делать, и так далее и тому подобное. Друзья, везде здравый смысл. Так, еще вопросы? Да.
Михаил Осипов, вольный слушатель, город Краснодар. Но вы знаете, все-таки невозможно не признать, что есть такие явления, как, допустим, приворот или сглаз. Все-таки они есть. И вот как йога объясняет это?
Здесь сама такая постановка вопроса. Все-таки они есть. А я вот сейчас приду в Академию наук, бывшую СССР или сейчас Российскую Академию наук, им скажу, знаете, что они сделают? Они меня с лестницы спустят. Они скажут, больше, мужик, здесь и не появляйся. То есть, для них этого нет.
Ну, йога же так не относится к этим явлениям.
Как так?
Эта наука может говорить, то, что мы не видели, этого нет.
Да.
А йога же говорит о том, что это может быть даже то, что мы не знаем.
Нет, почему? Наука тоже не исключает. Мы тоже не были где-нибудь в недрах Солнца, но наука предполагает, что там процессы идут. То есть, понимаете, здесь не так, что просто йога, мне кто-то приходит и говорит про порчу и про сглаз, я должен в это поверить. Абсолютно нет. Теперь, смотрите, с точки зрения, самой такой глубинной точки зрения, чтобы не было недопонимания в принципе. Если есть явления, которые иногда на это похожи, кто-то, взглянул обычно суеверия, кстати, очень распространены суеверия. Иногда достаточно анекдотичные суеверия, кто-то рассказывал, что у космонавтов, прежде чем эту самую ракету запустить, то мужики должны, мягко говоря, справить свою малую нужду в районе этого самого. И уже устоявшаяся такая традиция.
Да.
Как объяснить какие-то факторы более, такой тонкой настройки, самонастройки? Это отдельный разговор. Я сейчас не буду этого касаться. У моряков женщин не брать на корабль. Хотя понятно почему. Потому что женщин там нет, они там все передерутся по пьяни, из-за этой женщины на корабле, как правило. Но видите, это уже долго объяснять. И есть такое понятие, есть утонченная карма. что посеешь, то и пожнешь. И вот иногда эта утонченная карма внешне, ну как бы уж очень похожа на такие явления. Но если начинать разбираться глубоко, то вы в принципе не можете пострадать, если не было семян негативной кармы у вас у самого. В принципе, друзья, это невозможно. Поэтому, как вы понимаете, что от этого меняется? От этого меняется самое главное, источник этого всего. Потому что когда вы говорите, вот, ну как бы, да, действительно можно там порча с глаз, но что, к чему это приведет у вас у всех? Вы и так ничего в жизни не понимаете. Теперь вы начнете трястись. Везде порча, везде с глаз, да? Что, к чему это приведет? Это приведет к вашей деморализации. Вы перестанете верить в себя, в свои силы. А силы у вас, как у абсолюта. А деморализованный солдат, бери его голыми руками. Поэтому иногда вот такие байки запускаются, чтобы деморализовать противника. Деморализовать, запугать, изначально, так сказать, внушить ненужные мысли. Поэтому все, что ослабевает ваш разум, а вот такие, ну, заявления, что там порча с глаз, а когда пытаешься, ну, докажи. А вот никто доказать не может. Потому что если бы могли доказать, уже в каждом учебнике было, знаете, как этот учебник по колдовству. Уже давно тиражами больше, чем теоретическая физика бы выходила. Такой. А этого мы не видим. Почему? А явление-то неухватываемое. Неухватываемое явление. А почему оно неухватываемое? Потому что если есть эффект, то он какой-то уж совсем не очевидный. А представьте, вы всего боитесь, вам бы отточить разум и понять этот неуловимый эффект. А вас запугали, зазомбировали. Вы всего боитесь и всего трясетесь. Поэтому, знаете, вот есть такая очень жесткая установка. Я хочу, чтобы эта жесткая установка, она буквально вас пропитала. Любое знание, будь оно хоть 50 тысяч раз йоговское, но если это знание делает вас слабыми, зависимыми, суеверными, лишает вас воли, лишает вас самостоятельности, отбросьте это знание, из каких бы источников оно ни, так сказать, ни исходило. Поэтому вот даже с этой точки зрения, вы знаете, как бы очень опасно некоторые такие, некоторую такую терминологию даже поддерживать. Почему? Потому что вы невольно, знаете, начинаете пользоваться еще одним фактором, который внутри вас. Если вы спящие боги, и вы можете фактически оживить любую идею, даже такую идиотскую, то тем самым вы начинаете косвенно разворачивать окружающую вселенную силой своей же праны, так, как если бы это было. Поэтому я вас, друзья, предостерегаю. Вот есть эзотерщина. Я не говорю, что это плохо. Это по-своему очень хорошо. Есть контингент людей, для, знаете, кто-то должен охрипнуть, кто-то должен оглохнуть. Да? То есть это их дело. Зачем вам в это лезть? Зачем вам в эти игры? Вы запутаетесь там, двух шагов не сделаете. Зачем вам вот это все? Не надо, держитесь подальше. Оно там живет своей жизнью. Оно живет своей жизнью. С теоретической точки зрения, друзья, это неинтересно. Это объясняется. То есть с позиции аксиоматики йоги все очень жестко и прямо. Есть негативная карма. Будет тебе порча с глаз, не будет, все равно свое получишь. Нет негативной кармы. Да хоть все, знаете, самые порчи с глаза на тебя собери, с тебя, что называется, как с гуся вода. Вот, вы понимаете, мир, в котором мы живем, он фантастичный мир. Во что веришь, что начинаешь материализовывать. На кой хрен вам материализовывать всякую чушь, если йога заявляет, что под этим нет основания? Тем самым вы еще сильнее умножите и так запутанность в своих мозгах. Она вам нужна? Нет. Ну вот. Так, еще вопросы, да?
Вот поддержку этой темы.
Да что ж вам эта тема нравится? Господи, под вас солнышко светит, жизнь продолжать. Что ж вот все в чернуху вас всех прет, да? Оно будет светить всегда. Солнце знания, солнце абсолюта, солнце вашего высшего я светит, даже когда все в мрак ушло, в тартарары ушло. Вы будете тем солнцем.
И есть у нас два положения. Есть йога визуализации, которая говорит о том, что...
Все, вы уходите в сторону, умничать начинаете. Друзья, мы занимаемся ньяса-йогой. Нас ждет гигантская тема по помощи человечеству. Че вы влезете куда? Вот, ну, не надо повторять чужих ошибок. Это уже давно все пройдено. Знаете, вот каждые 10 лет появляется там какая-то статья одна и та же, что там... В Америке зеленых человечков нашли на базе военной детской. Значит, а это у нас пишут. А в Америке пишут, что нет. В России нашли зеленых человечков, в Сибири на военной базе держат. Проходит 10 лет, ну, опять пишут. Опять. Одно и то же. Ну, дети эти зеленые человеки. Ну, сидят себе и сидят. Ладно. Ну, что вам-то до них дело? Вы-то не зеленые человечки. Значит, если вопрос, я не хочу, не могу, я вот, друзья, опять же, вот это вот эзотерщина у меня сейчас, у вас ворует время и силы. Вместо того, чтобы решить проблемы, вы начинаете ковыряться в несуществующих каких-то этих самых подробностях. И тем самым сейчас недополучите знания, останетесь деморализованы, и когда надо будет хоть что-то сделать, вы будете вспоминать про порчу и про глаз, вместо того, чтобы вперед все менять к лучшему. Так, по существу, да.
Часовский хор, группа Астра, Международный открытый йога-университет, город Самара. Вот мы говорим, что нужно подбирать название для практики такое, которое понятно, ну, нашим потенциальным потребителям, можно так говорить.
Людям.
Тем, кому нужно.
Да.
Нужна эта практика. Если человек не хочет ничего знать про йогу, но его заинтересовало слово массаж,
да.
Мы же делаем ему ньяса-йогу, про себя осознаем всю суть, что мы делаем ньяса-абсолют,
да.
У себя,
да,
и так,
да,
далее.
Да.
А человек этого не знает, он просто тупо воспринимает.
Да.
Он получает такой же эффект,
да,
как я.
Друзья, вот в том-то и дело, что как бы... Нет, конечно, если бы он воспринимал всю вселенскую философию, этого все было бы гораздо лучше, да? Но какой вам... Ну, во-первых, вы помните, любая мотивация... Помните йогу? Любая мотивация, которая приводит в йогу человека, уважительная. Кто-то пришел вес лишний сбросить, кто-то от порчи из глаза избавиться, кто-то пришел высший атман познать, кто-то еще что-то пришел делать. Мало ли, зачем пришли. Уже благая карма, что пришел.
Один микрофон.
Ага. Так, добрались. Так, вот это лучше. Вот, благая карма, что пришел. Другой разговор. Действительно, вот многие из вас есть желающих узнать квантовые эти самые какие-нибудь уравнения, на которых, или там... Не знаю, каким-нибудь из физики уравнения, на принципах которых сделан ваш сотовый телефон. Я боюсь, очень мало таких найдется, а если найдется, когда вам там какой-нибудь... О, правильно, йога. Когда сейчас спляшем станки. Вот. Поэтому вы не... Вот у меня плеер, да? Там микропроцессор, там масса всего. Мне нужен, собственно, не микропроцессор и не масса всего. Мне нужно музыку слушать. Вот точно так же и здесь. Ну, понимаете, постарайтесь быть полезны людям. Если вы будете полезны людям, а в руках людей вы помните ключи от вашего счастья внутри, то вы и сами станете счастливыми. А как быть полезным людям? Говорить на понятном для них языке. То есть ваша задача в йоге будет задачей такого культурного моста. Одной ногой вы будете жить обычной реальной жизнью обычных людей. Ну, вы будете там, как и все, не по воздуху летать, там, а ходить пешком, ну, там, смотреть телевизор, ну, чем вы там занимаетесь. А с другой стороны, вы будете приобщены к высочайшему знанию йоги, И вы будете, ваша задача в том, чтобы, ну, как бы, всегда осмыслять, а чем вы можете помочь обычным людям вот из этой области йоги. То есть у вас такой йога, как сундучок с такими чудесами. И вы будете думать, а как бы помочь людям, как бы быть им полезными, как облегчить их жизнь, как помочь избавиться им от страданий. И, то есть нужно это лекарство. А как вы назовете это лекарство, это уже другое дело. Еще раз, вот есть название лекарства, а те химические составные части, которые из него, может быть, там не выговорить, химия сплошная. Поэтому, еще раз, идеология, помощь людям, разговор с людьми на их языке. Многие делают ошибку, начинают умничать, начинают на санскрите. Или еще чего-нибудь. Люди шарахаются, в результате йога не распространяется, и остатки знаний исчезают. Так, замечательно. Еще есть вопросы?
Небольшой, да. Вопрос вот по этому поводу. Сергей Белов, группа Читур. А нет ли тут некого ограничения свободы человека? Ведь он пришел, по сути, на массаж, а мы там втайне нашептываем мантры. Он, конечно, про это не знает, но он неволей изъявлял это. Он пришел просто на массаж.
Да, он более изъявил, чтобы мы ему помогли. В конце концов, вы думаете, обычный вот этот европейский массаж. Та же ньяса-йога, только упрощенный. Ну, то есть, как говорится, более грубый такой вариант. Если есть возможность помочь более грамотно, то совсем же другой разговор. Единственная проблема, знаете, иногда, когда бывает, вот бывает иногда проблема, мы с этим столкнулись пару раз, это реальная на самом деле проблема. Сейчас мы наблюдаем в бывшем СССР ренессанс религий. То есть, если до этого мы были как бы на уровне таких стран, там как Соединенные Штаты, Великобритания, ну таких, знаете, культурных таких, в интеллектуальном плане на очень высоком уровне, да, то после развала мы скатились в разряды стран третьего мира только с ядерной бомбой. Больше мало, как-нибудь. Возьмите кому-нибудь там, Нигерию возьмите, да, та же нефть, все то же самое, только Африка. Так вот, понятно, что сейчас мы наблюдаем с вами ренессанс религий. Самые разные религиозные взгляды здесь начинают фактически просто иногда с устрашающей силой нарастать и распространяться, буквально захватывая умы и сердца. Вы помните отношение йоги к религии? Очень уважительное. Никогда не ставьте под сомнение религиозные взгляды других людей. Это может быть самое чистое и светлое, что есть в их жизни. Если вы, не дай бог, начнете как-то неуважительно относиться или смеяться или под сомнение ставить. Вы знаете, вот те, над кем вы будете смеяться, это как вам сказать, люди и так слишком плохой кармой, смейтесь, не смейтесь, им хоть что. А другие, которые еще не разобрались, а вы над ними смеетесь, вы раздавите, может быть, самый первый росток духовности. Поэтому вы помните, йога и религия дистанцируются предельно. Йога одинаково уважительно относится к людям любых религий, а также к людям, которых нет религии, к атеистам. То есть религии, атеизм – это частное дело каждого человека. Но вот тут несколько раз были такие случаи. Приходит человек на йогу и говорит: «Ой, вы знаете, мне порекомендовали йогу, но вы знаете, я вот представитель такой-то религии. Не должно быть этого, этого, этого и этого. Там, допустим, не должно быть никаких там, никакой философии, никаких там, боже упаси, мантр, янтр. Ну, в общем, ничего не должно быть, должна быть вот физкультура, короче». Ну, почему нет, да? То есть, человек может не делать. Приходит человек, вот это реальные, друзья, примеры, другой религии, тоже очень массовой, и говорит: «Вы знаете, хочу заниматься, но вот мне, я там, ну, женщина приходит, но мне религия не позволяет, чтобы в группе были еще одни мужчины. То есть главное, чтобы была ведущая женщина, и все остальные были женщины. Почему? Ну вот у нас такие взгляды религиозные, очень, ну, древняя традиция, все то же самое. Ну что тут можно сделать? Ничего нельзя. Надо только с уважением сказать, ну знаете, извините, мы не знаем. Вот в этот раз могут прийти. Мы же не будем выгонять мужиков, да, по этой причине, что... Ну, может быть, конечно, индивидуальные занятия, да, но просто там был вопрос, что в группу именно ходить. Потому что индивидуальные занятия, они в 10 раз дороже. Это же тоже, знаете, такой фактор. Ну, в общем, я что хочу сказать вот в этом отношении. В этом отношении иногда вот задают такие вопросы, да, вот как это соотносится, допустим, эта практика там, с той или иной религией. Я понятия не имею, как она соотносится. Йога вне религии. Йога прекрасно себя чувствует в любой религии и вне религии. Йога построена на высших гуманистических принципах. На тех же самых принципах, на которых, по идее, должна быть устроена все религии. В йоге все моменты, связанные с, так или иначе с работой, это работа самопознания. То есть, что такое мантры? Это же ведь звуковые вибрации и вибрации мысли. Ну вот сделаны мы так. Знаете, как вот в мобильном телефоне есть там этот самый генератор-осциллятор, который радиоволны распространяет. И мы по мобильному телефону говорим. Ну точно так же наш разум работает от этих. Ну мы же не можем, ну все, вот завтрашнего дня отменить. Нет больше никаких мантр, вообще мы не думаем. Нет вибраций. Вот. Это вот такой момент, еще раз, связанный в основном исключительно со странами бывшего СССР. На Западе такого, уже я не знаю, когда там... Уже давно нет. Уже очень давно нет, потому что все люди очень, ну как так, здравомыслящие. Ну то есть нет такого, знаете, ну, состояния как бы загнанности, да? Загнанности и страха. Потому что если есть состояние загнанности и страха, начинаешь какую-то опору искать в чем-то высшем, тут же обращаешься в ту или иную религию, а так как ты еще до конца не разобрался и не понимаешь до конца, что религия это на самом деле... Очень гуманистичное, на самом деле, должно быть занятие. Там не столько начинают в этой религии, в религию верить, сколько начинают бороться с этими, с инакомыслящими. Больше, или с там представителями другой религии. А вообще, самая страшная борьба в любой религии, самая страшная борьба, это с внутренними какими-нибудь интерпретациями. Да? То есть не так боится одна религия другую религию, как одна секта внутри одной религии, другую секту внутри той же самой религии. Друзья, ну вы как вы думаете, вот хочется этим разбираться? Абсолютно не хочется. И вот не хочется мне в эти религиозные войны ввязываться. Слава Богу, и не надо. Вот. Так вот я в этом смысле могут вот возникнуть какие-то вот вопросы там. Что придет к вам женщина и скажет, нет, вот хочу, чтобы там йога-массаж там или яса-массаж мне делала исключительно женщина. Почему? Ну вот такие требования. Не знаю, друзья, не знаю. Так, еще есть вопросы? Да.
Ну, да, и дополнение, и вопрос. Да, Сергей Лариса, группа 4, очень студент Москва. Вот я занимаюсь... скажем, долго уже и плотно работать с животными. И вот только сейчас, когда я слушала ваш семинар, мне пришла мысль в голову о том, что сейчас в России, в больших городах в основном, и на Западе очень распространено такое явление, как животные компаньоны. То есть животные, которых люди заводят без, ну, не для каких-то либо целей, а просто для того, чтобы получать для себя удовольствие. И особенно люди одинокие, это делают. И, конечно же, они это делают не для того, чтобы интеллектуальную какую-то там беседу поддерживать, а просто для того, чтобы как-то невербально общаться, получать тактильные ощущения, потому что там дети живут отдельно, внук по праздникам они видят, которые могут их там за шею обнять, соседи не пойдешь обниматься на улице прохожими. И они вот таким образом, мне кажется, добирают, ну, добирают того, чего не хватает.
Абсолютно правильно, да.
Вот можно ли это рассматривать как вариант не от йоги, когда тебе твой питомец там подходит и подставляет бока для почувствования, там, тычется носом, там, приласкался, ты его погладил, и вот какой-то обмен произошел, вот твое состояние изменилось.
Ну вот я вам сейчас скажу, я не знаю, что там скажут вообще теория йоги, я вам скажу свою личную точку зрения. Мне очень печально видеть собак и кошек, которые живут в многоэтажных квартирах. Все-таки их... Знаете, когда это сельский дом, Даже если там будка и на цепи есть, хоть где там побегать, попрыгать. Но если когда ты живешь на каком-то этаже, вырванный, время от времени тебя там хозяин выгуливает, кормит всяким, прошу прощения, дерьмом. То есть здесь еще обратная сторона в отношении к животным. Да, очень хорошо, они нам помогают. А может быть, мы их мучаем этим самым. И, наконец, другой момент тоже. Ну, а для чего нужен, ну, как бы, для чего это нужно? Да, вот нет там внуков, детей, и с соседями мы на ножах. Так, может быть, все-таки лучше в первую очередь нарожать детей, чтобы были потом внуки, правнуки. Может быть, все-таки жить с окружающей вселенной так, чтобы... Что называется, можно было кому-нибудь и в жилетку поплакаться, а не уткнуться, значит, собаке в бок, да. То есть я просто к чему? Я вот немножко такую вещь, то есть не мучаем ли мы животных этим самым? То есть, понимаете, получается такая ситуация. Мы живем неправильно, мы получаем одиночество, и мы за счет животных пытаемся как бы немножко улучшить свое отношение. Конечно, бывают разные случаи. Бывают действительно, что там собака или там кошка, там, или какой-нибудь другой зверек, как член семьи. Но вот знаете, что я обычно наблюдал очень часто такую ситуацию? Да. Что вот обычно большая семья, большая дружная семья, и детишки, и старики, и молодые, и все вместе там отдыхают на даче. И, конечно, у них есть там любимый питомец, он бегает, всех лижет. Вот, и дети в восторге верещат, когда видят там собачку. Я вот тут с Сашенькой как-то гулял. Столько визга было, когда он увидел собачку. Столько радости, я, причем он тут никого не видит, вот он собачку, да. И оно как-то гармонично. Другая ситуация, знаете, когда человек такой мизантроп, никого видеть не хочет, слышать не хочет, живет один в квартире, и у него какая-нибудь там собака, какой-нибудь, знаете, такой исключительно нечеловеческой породы, да? Вот, и вот это единственный для него компаньон. То есть, как-то немножко страшновато становится, что человек как бы, ну совсем, ну никого у него нет, кроме зверя, да, то есть его. Поэтому... Вот все, что касается животных, друзья, ну вы понимаете, да, то есть мы же в ответственности за них. Они же все-таки приучены жить вот в естественной среде обитания. Вот, поэтому вот так вот, я бы сказал.
У них тоже своя карма.
А?
У них тоже своя карма.
Да, 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 именно да. Я просто эту тему не поднимаю по одной простой причине. Так, друзья, сейчас поднимите руку, кто в коммуналках живет, в пятиэтажках живет, у кого вообще своего угла нет. Так, рекомендация. С завтрашнего дня всем жить в отдельном коттедже на берегу озера, чтобы был парк, бассейн, зимний сад, что там еще надо, да? Вот тогда у вас йога очень хорошо пойдет. Вот как вы будете воспринимать мои рекомендации? Я бы на вашем месте меня послал. То есть в лучшем случае, да? Вот, ну зачем мне говорить то, что, конечно же, очевидно, да, конечно же, эти небоскребы, эти вот тараканьи соты. Это не жизнеспособная вещь. Это, знаете, это, как я уже говорил один, для пролетариев. Для тех людей, кто в этой жизни пролетает. Прилетел сюда, пожил какое-то время и улетел. Пролетарий. Вот им все равно, где переночевать эту жизнь, понимаете? А если вы хотите самопознанием заниматься, то, конечно, нужны... Я, боже упаси, я за рабочий класс, чтобы не подумали, что я здесь такой-то. Ретроград этот, реакционист. Вот. Конечно же, наша, друзья, наша цивилизация летит в тартарары. В тартарары она летит. Я вот знаете, что бы сейчас сделал, какой проект? Вот в Подмосковье есть эти самые свалки. Поставил бы веб-камеру и в режиме онлайн показывал, как эта свалка растет на глазах. Все ваши вот эти вот безделушки через год где окажутся? Там. Эта вся гадость потечет в реки, в подземные грунтовые воды, растворится там. Потом это попадет вам в стакан воды, вы это выпьете. Потом у вас начнутся масса других проблем. В своем этом самом, в своей клетушке на каком-то этаже вы будете там задыхаться, как тигр в клетке. Потому что ни праны нет, ничего нет. Цивилизация летит в тартарары. В тартарары она летит. Если сейчас не остановить эту вещь, то я не знаю, чем это все закончится. Так, ладненько, давайте мы, да.
Кирилл Лирик, город Киев. Вы на предыдущих семинарах по ньяса-йоге упоминали такие слова, как сопричастность и согласованность. Можете кратенько?
А в каком контексте?
Потому что в каком? Ну, например, тоже, что касается пробок. Вот как-то немножко расширить эту тему. Можете? Сопричастность.
Ну что мне, рекомендовать вам продавать автомобили пешком, да, в отношении пробок? Вот, друзья, ну, что вам хочу я сказать? То есть, что ключи вашего личного счастья находятся в руках у людей, окружающих вас. Вот и все. Вот и, а дальше уж сами думайте, как бы, значит, быть сопричастным к тем ключам от вашего счастья. Да? Как поближе к ним подобраться. Вот. Да. Да-да-да, пожалуйста.
Чесовских Ольга, группа Астра, город Самара. У меня такой вопрос сразу возник. А как же мы, чем мы можем влиять на то, чтобы переломить эту ситуацию? Ну, понятно, что преподаватели, там, преподавать йогу и так далее, но мы же не президенты, обычные люди, как-то нет у нас, нет настолько в мире, чтобы вот эту вот лавину мировую просто остановить.
Нет, подождите, что значит у вас нет силы? У вас полным-полно силы у каждого. Вот всех вас здесь сидящих достаточно, чтобы сделать духовную революцию на всей планете Земля. Достаточно. Если вы поверите в себя, в свои силы. Что же касается президентов, они, друзья, связаны по рукам и ногам. Там чуть не туда пойдешь, олигарха обидишь, сюда пойдешь, еще обидишь. Да, там особо не рыпнешься. Тут бюджетники, там бизнесмены, тут еще одни, там другие. Достаточно узкий, кстати, для них коридор. Это кажется, что, знаете, чем выше человек, тем больше он себе может позволить. Иногда прямо противоположная вещь. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше ты себе можешь позволить. Вот. Что же касается скрытых способностей внутри вас, они в каждом из вас такие, чтобы зажечь здесь, знаете, это солнце, новое солнце. Трудность заключается не в том, что в нас нет этих сил. Трудность заключается в том, как бы без насилия донести эту идею до других членов общества. Ведь по сути дела все эти ужасающие режимы, значит, политические, там, религиозные и так далее, они ведь изначально-то предполагали все очень разумное, но только потом столкнулись с таким фактором. Когда ты приходишь к человеку и говоришь, а вот надо бы жить экологически чистой жизнью, чтобы помойка не росла, а он тебе в ответ, а я хочу новый iPad. А ты ему говоришь, а вот хорошо бы, чтобы воздух не загрязнялся. А он тебе говорит, а я хочу себе Land Rover 500 лошадиных сил, чтобы в гору, значит, под 45 градусов забираться. Ты его спрашиваешь, а ты же по Москве ездишь. Он тебе говорит, ну мало ли. А, может, придется, да? И понимаете, с одной стороны, можно понять людей. Они хотят красиво жить. Никто себя ущемлять не хочет. Понимаете, он спрашивает, а почему это с меня начинается, да? И вот какой у вас будет выбор? У вас будет два выбора, или три, да. Первое, оставить все как есть. Второе, насилием заставить. Третье, долго, мучительно, нудно объяснять, доносить до их, значит, обезьяньего сознания, что все же оно сложнее. И вот... У вас, у всех здесь, значит, студентов открытого йога-университета, есть только третий путь. Бросить все как есть вы не можете. Вы понимаете, что если начнет все рушиться, то и вам не сдобровать. Знаете, Титаник уже тонет. Либо будем сейчас заделывать дыры, да, либо будет как всегда. А, значит, насилием, вы ничего не достигнете. Насилие дает временный результат. вот Советский Союз был построен на насилии. Взяли всех вот так вот, зажали, раз индустриализацию за 10 лет сделали. Может быть, это было оправдано, почему? В войне выиграли. Но это уже, знаете, сослагательные наклонения, так, знаете, история, как говорится, должна об этом думать. Но что началось, как только насилие чуть-чуть ослабло? Советский Союз развалился. Как только страх исчез, что за тобой не придет КГБшник, все развалилось на глазах. Понимаете, да? Насилие, оно разовое, знаете, как это? Насилие как долг. Берешь деньги чужие и ненадолго отдаешь свои навсегда. Вот. И тоже неэффективно. Что остается? Остается путь донесения знания. Постепенный, аккуратный. Ты помог человеку избавиться от каких-то физических проблем. Глядишь, он уже ментальными заинтересовался. Ты помог ему с какими-то ментальными проблемами разобраться. Смотри, он уже за духовное взялся. То есть, ваша задача будет следующая. У вас только лишь один инструмент. Вы будете встречать людей и говорить, вот так у тебя жизнь. А вот так она может быть у тебя. Выбирай. И вот если человек выберет что-то другое, вот тогда да, удастся помочь. Если же не выберет, не остановите вы эту катастрофу. Потому что они также свободные. Они свободные высшие я, как и вы. А вдруг они волеизъявили Армагеддон устроить? Имеют право? Вполне. И вот здесь как бы идет вот это вот взаимодействие свободных вселенных. А вообще, конечно, это страшная ситуация. Представьте, спящие боги, всемогущие боги. Целый сумасшедший дом. То, что неволеизъявит, начинает сбываться. И вот как они между собой, да? Еще при этом сумасшедший дом еще пока не подожгли. Понимаете, еще пока стоит. Вот примерно такая же ситуация на планете Земля. Спящие с бадуна, значит, эти спящие боги творят непотребства. А мир еще пока цел. Удивительно. Так, небольшой перерыв, минут на 15 давайте.
По поводу животных. Чего? Основание с позиции йоги, это же то же самое, что, в общем, и говорилось ранее. Эти одинокие люди могут сделать неясы, собственно, и без животных сами себе. Но это просто не так эффективно будет, как если это сделать кто-то извне. Пусть животное. Если это будет человек, то это будет еще более эффективно. Но...
Так, все, друзья, небольшой перерыв на 15 минут, дальше потом теория будет тяжелая.
Ну, сексуальная, сексуальная, эти 15 минут, давайте пару ас сделаем.
Господи, спасибо.
Пару акций.
А что вот это такое? Я сюда только что нажала и что-то
так запись идет.
Итак, друзья, это у нас вторая часть нашего семинара Яса-йога и массаж. Сегодня у нас 14 апреля 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Значит, вы сейчас немножко отдохнули. У кого какие вопросы, может быть, еще возникли? Да, пожалуйста.
Вы сказали, Владишна Светлана, вольный слушатель, город Королев. Вы сказали, есть места, где есть корм для причинного тонкого тела. Откуда он там взялся?
Ну, откуда берется корм? Растет там. Ну, в плане того, друзья, это достаточно такая, знаете... Достаточно неочевидная, на самом деле, составляющая, и она должна быть правильно вами понята. Ну, согласно воззрениям йоги, вот есть материальная наша вселенная, да? Деревья растут, яблочки на деревьях, мы их кушаем. А есть как бы уровень тонкий, и есть уровень причины. По сути дела, это как та же вселенная, но только на более тонком уровне. И грубый уровень как-то пересекается с тонким, тонкий с причинным, все они взаимосвязаны. Подобно тому, как на грубом уровне есть для нашего организма вещества уместные и полезные. Вот. Например, тоже яблочко вкусное. А есть наоборот, неуместные и неполезные. допустим, я не знаю чего, яда. Целая миска какого-нибудь яда. Но это для нас он яд, а для каких-нибудь рыбок, может быть, это вовсе не яд, а необходимый ингредиент для их какого-нибудь жизнеобеспечения. Вот точно так же и на тонком уровне, грубо говоря, растут тонкие деревья, а на этих тонких деревьях тонкие яблочки. Ну, то есть, если совсем так вульгарно, примитивно, да. Да. Ну, там точно так же идет круговорот, процесс, понимаете? Вот круговорот, вот как в обычной вселенной, да, иногда яблоня сама вырастает, ее никто не сажает. Или мы там подножным кормом кормимся. Точно так же и здесь. Это какие-то, знаете, потоки, потоки энергии, потоки вещества, потоки вот то, что в нас входит и выходит. Человек в этом смысле как такой вихрь, смерч, водоворот. Он в себя вбирает, покрутит, покрутит и себя выкидывает. Ну, представьте, что это на грубом уровне аналогия с нашей едой. На тонком, с чем-то другим, на тончайшем причинам. Да.
Савских Ольга, группа Астра, город Самара. У меня возникла такая аналогия глубинная.
Да.
Из мантры «Ты есть то, либо я есть Брахман».
Ага.
Вот все, что снаружи, мы видим отражение того, что у нас происходит внутри. Угу. Наверное, эту аналогию можно применить и к тому, что человечество летит в тартарары. То если мы попали в такую цивилизацию, где все погибает, грязь, деструктивно, значит, у нас внутри какие-то соответствующие процессы, и меняя снаружи вот этот весь ужас, мы меняем свой ужас внутри.
Да, абсолютно правильно. То есть, если вы видите снаружи что-то не то, то по всей, не по всей, а у вас есть карма негативная, вы как-то так или иначе причастны к этому негативу. Вы когда-то его породили, может быть, в прошлых жизнях, может быть, сами не отдавая себе отчета в этом, да и скорее всего не отдавая отчета. Либо другая возможность для каждого из вас существует. Каждый из вас, собравшихся здесь, это учитель или учительница человечества. У вас нет кармы за этот мир. Вы пришли вытаскивать и спасать этот карм. Вот мне бы хотелось, чтобы вот эта вторая была в большей степени для вас, так сказать, интерпретация более... более ваше. То есть вы пришли в этот мир своим примером внушить и донести знания до всех оставшихся живых существ, которые действительно летят в тартарары. Что, ребят, ну стоп, ну хватит. Вот. Но, знаете, тоже здесь такая есть тоже аналогия красивая в индийских мифах. Говорят о том, что есть птица, олицетворение самого духовного, самой духовной высоты. То есть она никогда не опускается ниже какого-то уровня. Она там живет всю свою жизнь. И даже свое потомство, оно ну, как бы порождает на свет без гнезда. То есть, просто птица рождает яйцо, это яйцо летит вниз. И вот за то время, пока это яйцо летит вниз, значит, птенец должен проклюнуться, вылезти из яйца, научиться летать и взлететь на тот же самый уровень. Вот. Мне бы больше хотелось, чтобы наш мир был подобен этому яйцу. Так, чудесно, еще вопросы есть? Да.
Игорь, город Самара, группа Астра. У меня такой вопрос. Вот йога основана на первом и втором принципе. И первый принцип, он ну, использует сверхлогику, то есть призывает нас быть добрыми. И то есть ньяса-йога получается очень хороший инструмент в, ну, в понимании первого принципа йоги. Ведь мы уже на своем как бы, личном опыте ну, делаем ньясу другому, то есть мы ее делаем себе. И мы можем уже своими руками осознать, что такое первый принцип. Ведь если мы будем с какой-то злой мотивацией делать, у нас, во-первых, не получится ничего, в принципе. Ну, то есть, вот как бы...
Да, значит, друзья, как только вы действительно осознаете возможность иньяса-йоги, то в дальнейшем будут наблюдаться самые интересные такие явления в вашей жизни. Иногда ваши руки будут сами тянуться к человеку. Бессознательно, чтобы помочь ему. Вот просто бессознательно, чтобы... Вот вы чувствуете, что вот ему надо вот по позвоночнику пройтись. Вы даже себе не будете отдавать отчет, почему это происходит. Потому что вы будете так настраиваться ментально на другого, что моментально на себе ощущать все его проблемы и тут же их, значит, пытаться устранить. Вот. Значит, теперь несколько... Да, еще какие-то вопросы были. Да, пожалуйста.
Осипов, Краснодар, вольный слушатель. Вы знаете, мне режет слух, что вы как-то произносите такие слова, что это из-за нашей глупости. Или, допустим, что человечество летит в тартарары. Ну, с этим никак нельзя согласиться, потому что если мы сравним, допустим, средневековье или древние века, или тогда, когда мы еще бегали с топорами, наша жизнь сейчас гораздо лучше. И мы не можем сказать, что мы живем плохо. Каждый живет так, как хочет. Кроме того, если мы возьмем, допустим, что вот вы говорите, мы мучаем животных, что они там живут, или, допустим, мы едим коров, свиней. Но если бы мы не ели коров, свиней, их бы не было, они бы вообще не
были. А разве я что-то против того, чтобы вы ели коров и свиней? Вы абсолютно правильно, если бы вы не ели коров и свиней, их бы не были поголовья в миллионы. Я же не про это абсолютно.
Ну, а что означает это из-за нашей глупости?
Глупости нашей более чем достаточно. Друзья, я по своей...
Как это так?
Ведь я объясню.
Это же кармически.
Да, значит, я объясню. Я по своей... У меня в этой жизни было несколько жизней. Самая первая моя жизнь была связана с физикой. Такой академической, хорошей физикой, которая называлась физика быстропротекающих процессов. А по сути дела это физика... Всех процессов связано со взрывами, ядерными, термоядерными, химическими, горением, совсем-совсем на свете. Значит, у меня все, даже диплом был полностью провоенный. Понятно, что даже там, где я учился, была военная кафедра, где из нас готовили офицеров запаса обслуживания ядерных боеприпасов. Вот у меня специальность военная — обслуживание ядерных боеприпасов. То есть, как бы вам сказать, я работал и учился в тех местах и с теми людьми, кто, собственно, создавали и ковали щит страны. Целый год я варил взрывчатые вещества. Все сварил, которые только можно. Я не знаю, зачем нас этому учили. Может, для партизанских каких-то больших отрядов, чтобы потом в лесах варить. Ну, то есть... Да. То есть, я эту тему знаю очень хорошо. Очень хорошо знаю эту тему. Единственное, что вызывает у меня большое удивление, как это мы еще друг друга не поперебили. Причем это касается как такого глобального ядерного конфликта, друзья. Вот мы сейчас просто совершенно об этом не думаем. Вот ядерная бомба для нас что-то абстрактное. Где-то там далеко, хорошо охраняется и так далее. А у меня была специальность обслуживания ядерных боеприпасов. Это вполне конкретные механизмы. Вот кусок, этот сюда, пум-пум-пум. Нажал на кнопку, и города Москвы нет. Просто нет. Более того, еще несколько там столетий на этом месте нельзя будет даже находиться. И вот эта чудовищная несуразность, вот придурочность всей нашей жизни и та мощь, которая у нас сейчас есть, она, если честно, заставляет немножко содрогнуться. Ладно, сейчас вроде разоружаемся, Америка что-то там сокращает, мы что-то сокращаем. Обычные вооружения. Обычные вооружения или, допустим, проблема терроризма. Значит, у нас на кафедре была такая поговорка: делать взрывчатку легче, чем варить самогон. Это действительно так. То есть ты должен знать, ее можно делать из чего угодно. Грубо говоря, вот не сходя с места, сейчас можно разнести здесь вокруг все на свете. Я, конечно, утрирую, но вы должны понять. Знаете, меня спасает только лишь одно, что вот об этом даже не надо думать, чтобы эти ментальные волны этим террористам как-то не пришли. Потому что есть такие моменты, которые, ну там надо знать тонкости, нюансы. Это все настолько просто сделать глобальный коллапс, друзья, вы просто себе не представляете. Я вот, вот с ужасом думаю, вот просто с ужасом думаю, а что это мы еще все живы-то тут? Обязательно найдется какой-нибудь придурок. Пойдет где-нибудь, разроет какой-нибудь урановый рудник. Начнет это дерьмо, значит, это самое, намывать-отмывать. Настоящий-то бомбу он вряд ли сделает, но загадить все кругом, это же очень просто. Я каждый раз включаю телевизор, там себя этот подорвал, здесь себя тот подорвал. Здесь там то, все. Дай этому человеку атомную бомбу, он ее подорвет. Поэтому, когда вы мне говорите, что мы не летим в тартарары, честно сказать, я не уверен. Мы летим туда. Дальше. Фальсификация продуктов. Вы все едите, как вам кажется, пищу. Вы не едите пищу. Вы давно едите консервант на консерванте. Вы этого не замечаете. Ой, как все замечательно, хорошо. Там жизнь стала лучше, чем в средние века. Огромное количество мяса. Огромное количество там чего-то. Но это мясо пропитано этими гормонами роста. Отразиться это может Бог знает когда. Это рост человечества. Сейчас у нас 6 миллиардов. В нашей Индии, любимой, за миллиард. Еще к 2020-му еще 350 миллионов добавится. Это больше, чем сейчас Россия. Понимаете? А это же надо всю массу кормить. Это значит, будут распаханы все поля. Это значит, все, что можно из земли выжать, выжмут до капельки. Загадят все. Общество потребления. Мобильный телефон. Знаете, у меня такая. Танк Т-34 живет в среднем 3,5 атаки. Мобильный телефон сколько месяцев живет? Куда он потом отправляется? На свалки. Свалки растут. Это что, разумное отношение к жизни? Да это такие ужасы, по сравнению с которыми там чума средневековая, это детский лепет, так, отдыхаем. Что касается заболеваний, спит, косит, вот так вот просто, народ косит, никто не видит, не слышит. Аллергии и прочее, прочее, ну вы что, друзья, неужели жизнь стала лучше? Очень сомнительно.
Это просто в России такое отношение, на Западе. Скажем, если возьмем телевизионные страны, там прекрасные продукты, там ничто.
Да кто вам сказал, что там прекрасные продукты?
Я говорю.
Вы говорите, да? А почему же там сеть магазинов Organic Food распространяется, где цена на продукты в 3-4 раза дороже, чем в супермаркетах?
А на 15%?
Ну, смотря где, смотря как считать, да. Смотря где, смотря как считать. Потом. Опять же, давайте не считать этот золотой миллиард. Золотой миллиард прекрасно существует. Где промышленные производства? В Китае. В Китае загадили все. Где выращивается это все? Конечно, хорошо жить в Америке, ничего не производя и покупая все, понимаете? То есть, знаете, это анекдот. Американцы придумывают деньги, потом на них же заставляют весь мир работать. Просто рисуют деньги и заставляют весь мир работать. При всем моем уважении к Америке, у них много чего можно поучиться. Нет, друзья, я не согласен с вами, что все так замечательно. Мне так не кажется. Мне не кажется так.
Есть вопрос непосредственно по ньясу-йоге.
Да.
Делая ньясу, мы как одна вселенная взаимодействуем с другой вселенной. Но есть ли какие-то рекомендации по акценту внимания, допустим, может быть, акцент внимания на всей вселенной, которую мы делаем. Дальше мы можем его утончать и делать акцент внимания под тем, что происходит у нас под руками. То есть непосредственно, как мы прикасаемся к другой вселенной. И вот какие акценты внимания на первых шагах нужно делать, чтобы идти вглубь практики?
Да, значит, с чего, что называется, начинается родина? Ньяса-йога – это очень тяжелая йога, потому что ее тяжело формализовать и тяжело ей учиться. Обычно уходит иной раз до 10 лет, чтобы вот более-менее стать на этот уровень. Как правило, метод обучения самый эффективный следующий. Да. Значит, вы начинаете делать ньясу друг другу, а потом ведущий начинает подбавлять вам упражнения. Вы упражнение на себе почувствовали, сделали другому. Другой, третий, четвертый, пятый, оно закольцевалось, вам же вернулось. Вы почувствовали, какой же эффект от того или иного упражнения. То есть, вот, еще раз, здесь что-то такое срабатывает невербальное. Здесь что-то срабатывает такое, знаете, вот, еще раз, такой пример, вот как в метро заходишь, 2-3 человека, все так по разным углам, 4-5, плотнее. Ну, все как-то друг от друга, значит, не подходи, мое жизненное пространство, не дай бог, подойдешь, да? Потом, по мере того, как набивается вагон в метро, как бы начинает ломаться эта граница между людьми, потом какой-то критичный момент, когда вас так раздавило, да, то есть все, уже вы здесь, чья-то нога торчит, чья-то рука, ну, давка, да? И вдруг вы начинаете ощущать себя единым вагоном, таким большим единым вагоном. Вот, и, ну, дай бог, чтобы ни от кого только перегаром не пахло, потому что это, конечно, очень тяжело. Вот, и это как бы идет на уровне, знаете, такого невербальной информации. То есть, в чем трудность ньяса-йоги? Только лишь практикой по-настоящему вы приобретаете, ну, способность овладеть этой йогой. Просто даже чтением каких-то книжек или там трактатов или теории, это все хорошо, но это надо, знаете, вот на своей шкуре почувствовать. А вот когда вы начинаете на своей шкуре чувствовать, там, безусловно, всякого разные бывают процессы. То есть иногда вы, ну, на чем-то одном концентрируетесь, на другом, потом на третьем. Но, тем не менее, есть основные принципы ньяса-йоги, которые мы сейчас с вами будем изучать. Все разбились по парам. Любые пары, будете меняться сейчас. Так, разбились по парам. Знаете, желательно мальчик-девочка. Вот желательно мальчик-девочка, потому что лучше прислушиваются, ну, как бы, друг к другу. Мальчики, да, к девочкам. Девочки к мальчикам. Итак, друзья, есть самые основополагающие принципы ньяса-йоги. И начинаются они с того, что ваш микрокосм подобен окружающему макрокосму, подобное подобно. Поэтому вся Вселенная как бы сконцентрировалась в теле другого человека, и вся Вселенная, весь макрокосм, сосредоточился в том человеке, которому вы будете делать ньясу. То есть тому человеку, до кого вы будете дотрагиваться. С другой же стороны, если вы принимаете ньясу или ощущаете ее на себе, то до вас дотрагивается не другой человек. До вас дотрагивается весь макрокосм, вся Вселенная, сконцентрированная через одного человека. То есть, самое первое, с чего начинается ньяса, и если вы это поймете и усвоите, вы потом очень легко сделаете мост до йога-массажа. И вы не будете делать тех чудовищных глупостей, которые делают обычные массажисты. Когда они считают, что есть клиент и есть тот, кто массаж делает. Это проигрышная психология, и она не дает очень хороший результат. В результате такой психологии устает и тот, кто делает массаж, и тот, кому делают, не нравится. Здесь установка следующая. Делай, делая другому, ты делаешь сам себе. Это если вы делаете, и наоборот. Вы доверяете Вселенной, вы доверяете Абсолюту, который делает вам яс. То есть это принцип деперсонификации. Не массажист и клиент, не там юноша и девушка, не два человека, а непосредственно ваше высшее я и первопричина Вселенной Абсолют в этом действии и таинстве. С одной стороны, это прекрасная защита от, знаете, ненужных ассоциативных связей, которая вас будет оберегать, действительно, ну как бы, не нахвататься, что не надо, да? Мы сегодня обсуждали это. Не перенимать плохое настроение от кого не надо и так далее и тому подобное. Поэтому вот это должна быть очень четкая установка в голове. Также есть следующий принцип, очень важный, что в ньяса-йоге, как правило, начинать следует от более важных участков тела, от более важных структур устройства вашего, к более второстепенным. То есть, скажем, если вы хотите так или иначе сделать ньясу руки, дабы так или иначе там проявить какие-то способности или помочь там устранить какие-то, может быть, болезненные симптомы после занятия йогой, то начинать надо с самого фундаментального в аксиоматическом плане уровня, с уровня так называемого центрального канала вашего тела. Согласно учению йоги, значит, центральный канал от основания вашего тела до макушки головы пролегает где-то в районе позвоночника. Сегодня, значит, на нашей третьей части семинара мы коснемся более серьезно тяжелой теории, а сейчас я хочу, чтобы вы хоть немножко почувствовали. Итак, начинается, как правило, всегда все с центрального канала или с области центрального канала. Центральный канал где-то внутри вас, но проекция это на спине в районе позвоночника. Поэтому один человек повернулся к другому человеку спиной. И теперь, значит, любой, сейчас без подробностей, любой рукой, левой или правой, какая тянется, друзья, я подчеркиваю, какая тянется рука, потому что слишком много ньяса-йога обросла иной раз ненужными подробностями, где-то левая, где-то правая, при этом не указывается человек левша или правша, это вопрос принципиальный. Так вот, какая тянется рука, начинаем, едва прикасаясь, такие движения от макушки, от основания тела к макушке головы, от макушки головы к основанию тела. Дотрагиваясь до другого, ощущаем прикосновение на себе. Вот с той скоростью, с которой хотим, с тем нажимом, как бы, с каким хотим. И впадаем в такое медитативное состояние, оно крайне важно, когда нет вас, нет другого человека, а есть единая Вселенная, где, как в зеркале, отражаются все ваши поступки, движения, ощущения. Если вы делаете ньясу. Если вам делают ньясу, вы полностью концентрируетесь на ощущениях, стараетесь войти в такое состояние, чтобы голова была пустая от мыслей. И старайтесь доверять Вселенной. То есть расслабиться и позволить ей делать ньясу вам. Касания могут быть едва-едва или посильнее. Вот как считаете нужным, так и делайте. Доверяйте своим ощущениям. Всегда надо начинать вот со своего восприятия. А потом по мере выполнения практики уже, безусловно, корректировать. Замечательно, теперь поменялись. Слушайте, вы направьте камеру, наверное, на зал, потому что я-то такой сижу, здесь такой одинокенький, неинтересный. А у вас там праздник жизни. Давайте, давайте, друзья, открываем окна, двери, а то какая же практика. Андрюш, давайте, открываем, приоткрываем. Ваша святая обязанность следить всегда, чтобы был свежий воздух. Помните, будет свежий воздух, и ньяса пойдет на ура. Может, входные там тоже открыть, чтобы протянуло, а? Сквозняк.
А раз чудесненько. Теперь поменялись опять местами. Значит, потом идеология йоги следующая, что за центральным каналом есть два вспомогательных канала, левый и правый, по отношению к центральному каналу. Поэтому сейчас делаем ньясу, как говорится, слева и справа от центрального канала, сверху вниз, снизу вверх, а затем можно двумя руками навстречу друг другу. Значит, вот у вас есть позвоночник, и буквально там на небольшом расстоянии от позвоночника, но уже с явно выраженной левой стороной и правой стороной. Делая другому, на себе ощущаем. Замечательно, поменялись. Значит, идеология следующая, что вы помните, если позвоночник в порядке, если центральный канал в порядке, если левый и правый каналы в порядке, главное русло, что называется, вашего тела в порядке, то потом можно к второстепенным подходить. Поехали. Значит, в первую очередь доверяем своим ощущениям и интуиции. Это то, чему вас никто не может научить, но вы сами можете научиться. Вот поэтому и 10 лет, друзья, учиться ньяса-йоге. Ну и то при условии активной практики. Не по лекциям, не по бумажке, а непосредственно отрабатывать, отрабатывать и отрабатывать. Можете попробовать двумя руками, одна вверх, другая вниз. Замечательно. Поменялись местами. Следующее такое, также иногда очень важное, важный момент ньяса-йоги, заключающийся в том, что вот на вашем центральном канале есть такие особые места, наиболее чувствительные, так называемые чакры, принципы творения. И иногда ньяса заключается в том, чтобы держать прикосновение на той или иной чакре, ну, в проекции ее, достаточно долго. То есть находите, давайте начнем с сердечного центра. Нашли сердечный центр и держим там руку. Просто прикоснувшись, держим. Пробиваем это место в том плане, что прочищаем его. Но вы помните, прочищаем не человеку, прочищаем сами себе. Человек всего лишь зеркало, которое отражает наше состояние. Делая ему, мы помогаем сами себе. Но вот очень удивительно, что как побочный эффект мы помогаем и ему. Знаете, ситуация такая. Все в выигрыше. Нет клиента, нет заказчика, нет исполнителя, то есть того, кто. А единое действо. А теперь можем, скажем, два центра соединить. Одна рука остается на сердечном центре, а, скажем, другая в районе нашего низшего центра, скажем, Муладхары. Находим район крестца и вот так держим. То есть тем самым мы как бы замыкаем два разных источника ощущений, притягивающих наше внимание. Итак, самый первый шаг – это развить свою интуицию и чувствительность. Делать другому так, как бы нам хотелось, чтобы делали нам. Но в то же самое время все равно идет некий отклик. И рано или поздно мы начнем почему-то интуитивно ощущать не только как хочется нам, но еще как хочется человеку, которому, ну, которому мы делаем, который, в общем-то, олицетворение Вселенной. То есть и находим какой-то компромисс, баланс.
Да?
Теперь меняем центры. Допустим, один напротив кубка. Находим другой, скажем, на затылке головы, на уровне третьего глаза. Замечательно, поменялись местами.
Машенька.
Конечно, но мы будем другое делать, мы не будем повторять, потому что времени нет. Главное, чтобы вы изучили все. Теперь та же самая идеология. Так, первое, что мы делали? Да, значит, давайте теперь так сделаем. Макушка головы, крестец. Так, давайте, девочки, делайте, я сам буду охранять. Соответственно, можно соединить, скажем, с пупочным центром, то есть напротив уровня пупка. Значит, сейчас делаем пока все со спины. Теперь находим, другая тянется рука, делаем. Соединяем те два центра, которые вот интуитивно должно прийти к нам ощущение. В этом большая трудность. Вы как бы должны переоткрыть ньяса-йогу для себя. Вы как бы должны стать очень чувствительными, сенситивными. Ощущать окружающую вселенную другого человека. Замечательно, поменялись местами. То есть вы, я надеюсь, догадываетесь, что нужно такое трансово-медитативное состояние. Да. Значит, вот основные такие моменты, это, конечно же, от более важных каналов, от центрального канала сушумны, от иды и пингалы левого и правого канала, от соединения чакр. Значит, теперь можно делать все то же самое, но только лишь с проекцией, не только лишь со стороны спины, но и со стороны, значит, нашей груди, нашего лица. И значит, подождите, никто еще ничего не делает, а то уже вы начали делать. Мы в дальнейшем рассмотрим более подробно теорию ньяса, но некоторые вещи и так должны быть для вас очевидны. Вот, скажем, есть области, менее чувствительные к прикосновению. Есть области, более чувствительные к прикосновению. Скажем, если внезапно дотронуться до вашего лица, вы одернетесь. А если же внезапно, скажем, дотронуться до макушки головы, ну, вы воспримете это более спокойно, потому что вы идете по улице, вам дождь на голову капает, шишки иногда падают в деревья. Вот. То есть, есть какие-то зоны более чувствительные, есть менее чувствительные. Поэтому все как бы тело человека можно разбить на эти зоны. Более грубые и более тонкие. И поэтому вот получается так, что, в общем, спереди у нас, с нашей лицевой стороны, как правило, зон таких более чувствительных больше. Ну, в первую очередь, это лицо. И работать с ними надо аккуратнее. И есть такое правило. Значит, сперва от той зоны, которая менее чувствительна, не прерывая движение до той зоны, которая более чувствительна. И мы сейчас это попробуем отработать на таком очень важном упражнении. Значит, касаемся одной рукой макушки головы. Вот. А затем той же самой рукой, или даже можно другой рукой, от макушки головы проводим линию до точки между бровей. Только медленно, вот как бы сами себе как. Замечательно. И вот фиксируем свой палец на области как бы третьего глаза. То есть, вот когда вы сделали такую вещь, вы не, это не было шоком для человека, что кто-то внезапно дотронулся до той области, ну, где ничего он не ожидал. И теперь, если вы будете не, так сказать, не ну, таким же образом, да, вот, с той же идеологией, вы, допустим, можете по линии провести через нос, ниже, через нос, перепрыгнуть губы. Губы – это отдельная тема. Перепрыгнуть губы, подбородок и можете, допустим, дойти до горлового центра. Затем можете пойти дальше и до сердечного центра. Идем еще ниже, до пупочного центра. Затем еще можем ниже пойти, до области низа живота. И вот там, где лобок начинается, вот еще пока мягкая такая область, вот там. Это как бы проекция так называемой сватхистхана чакры. Замечательно. И в принципе, вы можете коснуться еще, значит, вот области промежности, то есть области половых органов и, ну, как бы, опять же, если это будет уместно, если это будет нормально воспринято. В том плане, что в ньясе нет запретных зон, друзья. Ньяса, она вообще, ну, как бы, она нейтральна в отношении эротики. Абсолютно нейтральна. Это всего лишь проекция. Так вот, иногда бывает удобнее сзади, ну, если человек сидит сзади, значит, вот коснуться области промежности и макушки головы. Попытались сделать. То есть вы как бы соединили два центра. Замечательно, время нас поджимает. А теперь, после того, как вы хотя бы один раз прошлись, и у человека уже есть ощущение, что да, до него дотрагиваются, это уже не будет такой неожиданностью, вот теперь уже можете соединять разные центры. Допустим, вот область чуть выше лобка, допустим, и точку третьего глаза. Попробовали, сделали. Не лобка, а вот выше там вот она. Чуть выше. Так, у детишек там разборки пошли. Детишкинские. И в дальнейшем дотрагиваемся уже, вот полностью доверяем своим ощущениям, да, соединяем те центры, которые, собственно, хотим соединить. Помните, да, что вы, дотрагиваясь до другого, дотрагиваетесь по большому счету до себя. Нет, друзья, сейчас спереди, то есть две руки спереди. Это потом мы будем комбинировать, одна спереди, другая сзади. Сейчас две спереди. Так, сейчас у вас все ручки он поутаскивает. Так, раз чудеська поменялись парами. А, местами. Хотя надо было бы и парами поменяться, но у меня просто время под это нет. Там сейчас будет неразбериться.
А можно вопрос?
Да, конечно.
Почему мы дотрагиваемся до области промежности, а губы, например, проскакиваем?
Нет. Лучше всего, понимаете, в чем дело? Вот у вас идет... Очень зона губ чрезвычайно тонкая. Чрезвычайно тонкая. Она несравнима с ни с какой, прошу прощения, промежностью. Она на порядок тоньше. И можно так резко, знаете, резко, ну как, вот человек не ожидает, да? Вот, хотя, то есть надо сперва как бы так, как приручить Вселенную. Нет, конечно, если вы можете пройти через губы, это не закон природы, да, но вы должны понимать, вот вы дотрагиваетесь и на себя ощущаете, вот идет, а вот потом мы дошли до слишком уж чувствительной зоны. Итак, поехали. Итак, спереди от макушки головы до третьего глаза. И затем ниже можем. Ну, то есть я, друзья, я вас предупреждаю. Вот я говорю, это система рекомендаций. Это не система жестких правил. Это наиболее легкий путь к освоению ньясы. Это, знаете, чтобы это не превратилось так, что вот на таком-то семинаре было сказано так и никак иначе. Нет, друзья, это наиболее проверенный легкий путь овладение ньяса-йогой. Чтобы, опять же, мы не превратились здесь в таких мракобесов. Значит, затем сердечный центр соединяем. Пупочный центр. После пупочного еще ниже уходим. Ну и опять же, верхний и нижний центр, значит, область промежности, макушка головы можем соединить. Так, Сайкс, ты у кого уже щелкнул? Слушайте, там уже он кому-то названивает. Замечательно, друзья, опять поменялись парами. Я прошу прощения, мы галопом по Европам в том смысле, что мы, конечно, ничего не пропускаем, но не даем время вам прочувствовать до конца эту практику, потому что нас ждет еще огромное количество практик. А, поменялись местами. И вот смотрите, то мы делали сзади все, спереди все. А теперь можем комбинировать. Одна рука сзади, другая спереди. Значит, давайте начнем с такого центра между брови. Одна сзади головы, другая точка между бровей. Но начинаем от макушки двумя руками. Так, раз, сползли. Вперед-назад. Да-да-да, вот я уже. Сейчас у вас будет пранаяма, отдых. И ужин. Обед. Обед отказа от страданий. Так, теперь ниже опускаемся до горлового центра. То есть как бы с двух сторон чирик так его и за это самое, ну как бы поймали. Опять же, дотрагиваясь до другого, мы дотрагиваемся до себя, помним. Так, ниже опустились, значит, к сердечному центру, как бы раз, с двух сторон. Вот, и помните, да, что чем лучше... Ага, все-таки дозвонился он.
Сейчас может играть что-то.
А.
Я вот хочу выключить.
Вот. Помните, да, иногда, что чем лучше актер, тем дольше пауза. Иногда, чем в некоторых случаях, чем дольше будете в состоянии гармонично, я подчеркиваю, гармонично удерживать, тем больше эффект. Иногда, знаете, вы держите, а вам хочется... Что там? Что говорят? Вот. Иногда хочется руки, ну, как бы убрать, потому что вы как бы свои уровни замыкаете. Так, ниже опускаем, соответственно. Что там у нас уже?
Кубок.
Кубок. Я он не отдаст все уже. Так, еще ниже. Да. Так, замечательно, поменялись парами, время подумал.
Слушайте,
будьте,
я выключу.
Не, он сейчас не даст. Он так. Такая победа над костной материей. Так, значит, давайте поехали от макушки головы, вперед-назад, дотрагиваясь до другого, дотрагиваемся до себя. Значит, теперь касание. Может быть, едва касаться пальцами, может быть, там, достаточно несколькими или ладонью. То есть, вот вы должны почувствовать на себе, друзья. Чтобы... Если давать инструкции, это тома превратится. А вы должны сразу почувствовать, как надо.
Ой, там кружки вон.
Ага. Опускаемся ниже до горлового центра. Значит, в центре груди. Пупочный центр.
Да.
Наконец, ниже центр. Хана. Замечательно. Вышли из практики. Так, чудеська. Вот мы быстренько-быстренько пробежались. Поклонились Вселенной. Значит, чудеська. Значит, сейчас у нас пранаяма. Проветривание. Отдых. Обед. Для кого-то обед отказа от страданий, для кого-то обед безбрачия. Вот. И потом продолжение.
Вот вопрос насчет грудного центра.
Потом, после обеда, все обсудим. Все вопросы запишите. Также, друзья, помните, что мне от вас надо? Отзывы на семинар. Вы думаете, я знаю, воспринимаете вы или нет, а вдруг что-то не доходит, вдруг я что-то неправильно говорю. Тут же отзыв пишем. У каждого йога-дневник есть? Есть. Открываем, начинаем записывать. Не забудьте потом опубликовать, иначе я не прочту. Душно. Без отзыва нету работы.
Давайте откроем окна. Открываем окна. Можно укрыться пледом или кофточку одеть.
Так, а как эту поставить? Как ее выключить?
По переменному дыханию. Делаем по переменное дыхание.